Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 3 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, поскольку у ней двое сыновей, и она, ну, вы знаете, что Настя, Анастасия Аношко, это человек, который хочет прогрессировать социально, экономически, и вообще такая, она направлена на успех, Настя, ты направлена на успех, скажи.
Да, да.
Да, но беспочвенно и бесплодно.
Да.
Ну, я какой-то думаю... успех-то есть у тебя?
Ну, какой-то есть, вон люди выбрались.
Ну, я же вижу тебя вот за 8 лет, я вижу, что ты поднялась. У тебя, да? Когда ты пришла к нам, конечно, когда ты пришла к нам, у тебя был 16-летний Гольф 4. 16-летний.
3. Гольф, нет,
гольф 3.
3.
Гольф, гольф 3. Гольф 3.
Четвертый был недостижимой мечтой к тому.
Да, у нее был 16-летний Гольф 3, она аттестовалась, она сказала, у меня 16-летний Гольф 3.
Не без гордости.
Это была маленькая ложь. На самом деле ему было 18 лет.
Не, ну как же, может быть, 18, он был 91 или 92 года.
91 или 92, а в 2008, соответственно, ему было 16, да? 16. Да. Ну хорошо, значит, 16. Ну я понял, а сейчас у тебя уже Ситроен. Сколько ему лет?
Приближающийся отметки 18 лет.
Сколько
его? Я в 2010 году купила.
Ну, в 2010? 7-летний Ситроен.
7 уже исполнилось, я бы сказала.
7-летний Ситроен. Да, и, кстати говоря, я садился в него, он какой-то невероятно просторный, такое какое-то ощущение внутри, что это большая машина.
Да.
А снаружи нет, не очень большая.
Да, фокус такой.
Да, слушай. Значит, и ты вот все время, она мне показывает статью, сын Дмитрия Рогозина назначен генеральным директором ОАО ИЛ.
Да, сохранил предыдущую свою при этом должность.
Ну и что, ну и что?
Ему 33 года.
Ну расскажи мне, какой вывод делаешь ты для себя и своих сыновей? Я тебе скажу, надо принадлежать к старым семьям. Надо принадлежать к старым семьям.
Ну, сколь ты скоро к ним не принадлежишь, то что?
Ты не принадлежишь. И я не принадлежу. И я не принадлежу.
А что надо делать?
Я тебе скажу.
Это пугает. С одной стороны, я рада за них, за всех.
Послушай меня. Да. Я знаком с некоторыми москвичами, которые там закончили там школы какие-то, ну, там, сказать, там, на чистых, вот, на чистых прудах. Там,
просто Леша, за счет школьных товарищей.
Нет, уже... нет, они просто, у них пол правительства работает, либо одноклассники пол правительства, либо, значит, советники в правительстве, все одноклассники.
Либо соседи какие-нибудь, да, подачи.
Конечно,
да.
Конечно. Конечно. Я был знаком с женщиной, у которой тетю посадили по кремлевскому заговору. Вот был кремлевский заговор. И там,
был ли?
А может, и был, может, не был. Ну, значит, тетя, у нее тетя, то ли тетя, значит, тетя дяди, то ли дядя тети, работал машинисткой в правительстве Ленина еще, а потом по кремлевскому заговору уже в 30-е годы загремело. Понимаешь, то есть мы с тобой, все равно это для нас недостижимо, понимаешь, в чем дело?
Ребята, так, а это и не нужно. Вот эти вот машинистки все ленинские, это уже все. Дело в том, что есть ощущение, я вам объясню.
У Рогозина тоже есть большая биография. У Рогозина большой род. У Дмитрия Рогозина большой род. Его отец был чего-то министром, там, понимаешь, какой-то цвет там, и так далее. Ну, он сам журналист. Да. Но ввиду того, что его... Внимание, это очень важный аспект. Ввиду того, что он журналист, но и его мужчина. Его отец работал в оборонке, в этой связи он возглавил оборонку.
Я уже это поняла, да.
Понимаешь, да? в этой связи.
Многие, да, с удивлением наблюдали.
В этой связи. Почему? Потому что какой-то есть зов крови, какие-то вот такие вещи важные.
Да.
Я хочу сказать, что нам это не грозит. Ты перекати поле. Твои предки, твоих предков Столыпин сослал с Украины, значит, на Дальний Восток, под Владивосток, куда-то, к чертям свинячим, правильно?
Да, но это с одной стороны. С другой стороны, я тут выяснила.
Да.
Из Ярославской области.
У тебя тоже корни.
Да, это по отцу, значит, вот эти лепщики Дылевы, да, знаменитые, оказывается, да, там особняк Дылевы, это вот они. Да, из Ярославской области, из крестьян, они
месленники. Не катит. Все равно на тебя смотрят жалобно. Жалобно.
Да, я и сама на себя смотрю жалобно.
Я учился в университете дружбы народов. Да. В то время ультра-ГБУшная организация. Ультра-ГБУшная.
Да.
Запредельно ГБУшная. И такая, партийно-ГБУшная, понимаешь, да?
Ну, понятно, ГИМО-2, оттуда за границу нужно было уехать.
ГИМО-2, да, абсолютно верно.
Наверняка.
Значит, совершенно верно. Значит, в то время это была ультра-ГБУшная организация. 2500 всего студентов советских, остальные все иностранцы. То есть там небольшое количество советских было. Отсей оттуда всяких узбекских и так далее, и ты получишь, собственно, русских, там, сказать, там, 2000, например, может быть, а может, 1500. Понимаешь?
Да.
Всего. Ну вот и послушай меня. Значит, при этом там учились люди, которые на меня смотрели с жалостью. С жалостью, как на поберушку нищего, потому что я сын генерала всего-навсего. Ну, у меня отец генерал.
А там были принцы разные, да?
Нет. А там были полковники генштаба, генерал, да, дальше, значит, генерал, полковники ФСБ, генерал-лейтенант ФСБ, один ребенок был, генерал-лейтенанта ФСБ сын, полковника ФСБ, но, как говорили, у нее отец полковник, но это имя очень хорошо известное в КГБ. КГБ тогда, КГБ-СР. Mm-hmm. Это очень известное в КГБ имя. И так далее. Понимаешь, тогда учились дети ЦК КПСС и так далее. А я был простой, да, генеральский сын. Генеральский сын, послушай меня. На меня смотрели, ну, с какой-то жалостью, но что-то ходит такое тощее в свитерочке, какое-то что-то несчастное какое-то. А где вы, говорите, учились? В Комсомольске-на-Амуре? Очень интересно. Очень интересно. Вы на меня смотрели с жалостью, понятно?
Да.
Теперь смотри. Я к тому клоню, что когда ты думаешь, почему сын Дмитрия Рогозина назначен генеральным директором объединенного там чего-то ИЛ. Представляешь, самолет,
да,
ИЛ
идет.
Да, я
вообще, да, представляю.
Почему?
Да.
Потому что он не ты. Ты шантропа без роду, без племени. А у нас общество аристократически носит характер. Аристократический.
Они вот так же, как и Чайка, и, да, остальные, они просто еще очень друг на друга похожи, они же дети, и
дети.
Это просто визуальный такой эффект, я специально вот хотела два портрета, такое, какие-то мысли начинаются о такой биологии, иерархии, вот этой, и вот, они же, кажется, что какие-то гены одни и те же, занимают одни и те же кресла.
Настя.
В этом просто я наблюдатель, я с удивлением,
дорогая, есть Африка.
И задаюсь я в то же время вопросом, не могла бы ли я действительно занять место.
Но и в этом есть природа человека.
Да.
У меня был один дружок из Буэнос-Айреса, Николас Воропонов. Он русский, ну,
да,
понятно, Николай Воропонов. Да. Значит, он ездил в Голливуд добывать лицензии на фильмы, там на особых условиях. Ну, так сказать, там можно же на разных условиях добыть. И он мне говорил: Сережа, знаешь, что такое Голливуд? Голливуд — это 15 семей. 15 семей.
Да.
Имеется в виду вот права, все права на фильмы. 15 семей, 15 мафиози. Да? Кинсе мафиози. Понятно?
Угу.
Они держат все это. Если ты ввинтишься в доверие хотя бы к двум из них, одного мало. Одного мало, потому что это так, можешь там...
Ну, понятно.
Хотя бы к двум из них ввинтишься в доверие, ты будешь второй слой около Голливуда. Такой есть первый слой, 15 семей, а здесь второй слой. Их там, сказать, там, например, 100 семей.
Мякушка.
100 семей. И в этом природа человека, понимаешь?
Да.
Поэтому Дмитрий Рогозин посадил сына управлять ИЛом. Потому что это природа человека такова.
Я понимаю, да.
Понимаешь?
Да.
Но он ему доверяет. Он ему доверяет.
А мы доверяем ему?
Нет. Да, конечно. Мы тоже
доверяем.
А не наше это свинячье дело вообще. Не наше свинячье дело. Понимаешь? А он ему доверяет. А ну ему вот доверяет, страшно сказать, кто.
Как-то мысли к революции 17-го года
подбираются. Страшно сказать, никуда не подбираются. Нет. Нет. А почему произошел 17-й год?
Потому что... Но там другие были причины. Хотя, мне кажется, что, наверное,
там, потому что не решались долго. Я тебе объясню. Почему был 17-й год? Потому что долго не решались и накапливались проблемы. То есть накапливались такие проблемы неразрешимые, которую нужно было либо решить, ну, как вот ручеек.
Да.
Ручеек,
да.
Сделать ручеек. Ну, когда весной ребенком была, ты делала там ножичком или палочкой, расковыривала, чтобы ручейки бежали.
Да.
Да, и я тоже.
Особенно на море.
И я тоже. А царь этого не делал. Царь этого не делал. Царь накапливал ручейки, подтапливал Россию. Понятно, да? Царь святой, равноапостольный наш, угодник наш, мироточивый. Понимаешь? Он подтапливал Россию, чтобы ее убить. Ну, у него ума-то как раз хватало на это. Понимаешь?
Да.
Вот в чем дело. А если ликвидировать такие запоры, какие-то засоры, то все будет хорошо. Ничего не будет никакой 17-го года. Успокойтесь.
А как мы это ликвидируем-то? Запор-то, напор, когда...
Не нашего ума дело опять. Не нашего ума дело. Сяк, сверчок, знай свой шесток. Сидишь ты у себя там на Косыгина, например, пробилась, сняла квартиру. Молодец. В съемной квартире сидишь, на Косыгина. Радуешься? Как сделать, чтобы твои дети поднялись? Как?
Никак.
Никак. Ответ – никак. Но, может быть, будет что-то, какая-то движуха, вот как революция, когда ничтожные придут к власти, и тогда их внуки и правнуки.
Да, да.
Вот это будет интересно. Правильно? А сейчас никак. Забыли эту тему. Так устроен Голливуд, так устроена Москва, так устроен Бантустан. Бантустан.
Это простая зависть человеческая.
Это простая природа человека.
Да.
Природа человека.
Да.
Мы доверяем дела тем, кому доверяем. А кому мы можем доверить лучше, чем сыну собственному?
Не знаю.
Я...
Может быть, и не стоило бы некоторые вещи
Алексей Фрей, извините, я, вернувшись несколько к теме, посмотрю сообщение. Вы властолюб, Сергей. Я властолюб, я властолюб, я во всех смыслах властолюб. Сам свою власть не люблю, но у меня маленькая власть там над тремя собаками. Но, значит, властолюб, да, я люблю власть, это правда. Я люблю трон, престол, престол. Наше дело радоваться и подпевать во время движения маршем, говорит Покет Элефант. Верно. У меня все друзья, Алексей Фрей говорит, у меня все друзья беднее меня. Что же мне делать? Где искать богатых друзей? Алексей. Не пренебрегайте, старайтесь где-то место у мангала заслужить. Понимаете, где-то же что-то делается, где-то что-то делается. А вы где-то раз...
Бильярдный клуб сходить
мелким
можно.
Бесом,
да?
Мелким бесом,
надо закрутиться,
Алексей.
Закрутиться так.
Мелким
каждые
бесом.
Выходные...
Опа, и материализоваться где-то у мангала.
Сергей, каждые выходные в новом месте появляться.
Нет.
Да, расписать на год вперед.
Нельзя слишком много. Для того, чтобы просвести. Надо иметь 3-4 мангала, около которых материализовываться.
Ага.
Решите я, да.
Ну
знаешь,
как?
Всегда нужны люди. Вот ты знаешь,
это же самое сложное, как мангал
подойти. Русская социальная иерархия, в принципе, русская социальная иерархия, она в высшей степени восточная. Ну, восточная по существу. Русские люди добрые и очень хорошие, но они усваивают от разных народов разные привычки. Да? И вот, в частности, вероятно, от контактов с восточными народами усвоили очень полезные привычки клиентелы такой, сервильной клиентелы, понимаешь? Ну, это, может быть, и европейская привычка, но в Европе она была в средние века. Сейчас, может быть, в меньшей степени, я не знаю. Ну вот, клиентел. Значит, надо стать, и при каждом хорошем барине, русский человек самодостаточный, он превращается в такое существо вполне себе барственное. Барственная аристократичность его начинает проявляться в сытой отрыжке и движении кадыком. Такой, немножко так подает подбородок как бы внутрь, вот так, подбородок внутрь. И, у меня сейчас не получилось. Я когда наберу отрыжку...
Нет, а если мы штольцы
наглотаюсь воздуха, сейчас я наглотаюсь воздуха.
Сергей, а вы умеете рыгать на закуску?
Я хотел бы попробовать. Мне кажется, во мне открыто. Я даровитый человек, во мне откроется это. Сейчас не получается.
Нет,
ну ладно.
Сложно.
В общем, в любом... А я между
попросите
тем...
Попросите кого-нибудь слушателей. Позвоните рыгнуть нам в эфир. Рыхлым телом белым. Содрогаясь.
Кто умеет рыгать? Рыгните, пожалуйста. Я пытаюсь проиллюстрировать, каков русский барин. В нем появляется вот это вот сытое рыгание такое, ну, совсем очень деликатное. Очень деликатно. И при нем обязательно есть одна-две семьи. Это семьи обязательно. Семьи. А и женщина, она помогает на кухне. И мужчина, он около мангала где-то. Вот как-то так.
Нет,
вот.
Барская, да, женщина не помогает на кухне. Барская думаю, женщина уже... ходит и томится. Ах, скучно. Нет, сегодня.
При
и
ней это... есть клиентела, семья. Он и она. Он ней... и она. Он и она. Они почти товарищи. Они, может, даже в университете вместе учились. Но эти заслужили чего-то, а эти не заслужили. Поэтому он у мангала, а она где-то на кухне. Она говорит, вы сидите, я сейчас принесу. Вы сидите, я там, сказать, там, я знаю, нет, я знаю, куда я поставила салат. И она бежит куда-то, раз, 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 раз. Вот обязательно такие есть полурабы, такие приживалки. А приживалки обязательно. Алло, здрасте, у вас есть приживалка? Нет, ну обязательно. У барыни есть приживалка, а у барина есть расторопный казачок. Его же возраст, он обычно, это казачок его же возраста.
Безотказно.
Совершенно, конечно, не можно разговаривать. Но он не шофер никакой, он равный. Он, может, даже кандидат наук. Но он обязательно такой, на шестерочкой такой. Да-да-да-да-да. Здравствуйте. Вот хорошо, вот хорошо. Но знаете что? Нужно посытнее. Нужно посытнее. Это получилось. Это получилось, как будто уже пятая отрыжечка. Такая пятая, уже добавочная, я бы сказал, уже такая доходящицкая. Нужно какую-то, чтобы так вот сытненько. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, Сергей, Москва.
Здрасте.
А вы знаете, в прошлом году был в Греции, там, да, новый курорт открылся одновременно с запуском космодрома «Восточный».
Да.
Вот один из владельцев, господин Рогозин, все греки об этом знают, три владельца, вот, значит, 300 миллионов евро, новый отель, шикарный такой, прям...
Ну, надо же ему постоянный пассивный источник дохода иметь.
Я не знаю, мы этого не знаем, не надо... Нет,
это не греки сказали, греки знают. Ну,
откуда они знают, эти греки?
Греки, вы знаете, что они врунишки, вспомните Одиссея, который непрерывно лгал всю свою историю. Одиссей, чем занимался?
Это однофамилец, наверное, однофамилец.
Может быть, кстати говоря.
Может, на Рогозинах его, как собака.
Да, и все, да, абсолютно.
Я хочу сказать к вопросу о социальных лифтах и протестных настроениях. Вот смотрите, я сейчас только что у нас на сайте появилась. Во Владимире школьникам грозят изъятием из семей за участие в митингах оппозиции. Если бы я была школьницей сейчас, которая бы хоть чуть-чуть собиралась бы на какой-то митинг оппозиции, ничего слаще изъятие из семьи. Здесь какой-то аттракцион.
Из меня беззвучно вышел воздух, который я наглотался. Ты же проглотил.
Ну, через нос его выпустили.
Я как-то пропустил беззвучно. У меня какая-то отрыжка беззвучная.
Можно через уши.
А может быть, это высшая элегантная отрыжка. Отрыжка беззвучная.
Ухо, горло, нос. Знаете, они все, единая система.
Что же, через уши, что ли, потом? Вот. Спасибо тебе большое. Да. Хорошо. Да, продолжайте.
Да, ну вы значит, представьте себе, что Настя, вы были бы школьником, вам бы пригрозили, Настя, что вас изымут из семьи. Вы бы
очень
что
хорошо,
сделали?
Я бы ровно этого...
Я бы исключительно делал бы все,
да,
чтобы
все, чтобы меня изъяли из семьи,
конечно,
безусловно. Конечно,
как можно раньше.
Да, слушай, значит, я хочу сказать про устройство человеческой жизни, человеческого племени. Оно таково. И оно везде таково. Понятно, да? Слушаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я обязательно умею рогать, но запрос о состоянии в московском обществе. Помните, когда еще Мутавилова в 19 веке сказал предварительно дворянство, ты никогда не прорвешься на обоих,
да,
пока не
будешь, да,
с масонами.
Это правда.
Да,
это правда.
А куда
Олег,
в какой день? Я готова.
Мы вас открыли, это был Олег.
Прямо сейчас я готова
это
пойти
Олег,
к масонам и сдаться во имя
хотелось
власти.
Хотелось бы к масонам.
Но я не знаю, куда.
Мы о масонах, Олег, знаем гораздо меньше вас. Вы все-таки человек очень осведомленный. Мы о масонах, Олег, знаем исключительно из Толстого. Мы знаем, что Пьер Безухов собирался в ступе, даже вступал в масонское. Там мастерки надо раздавать друг другу и куда-то идти в темные помещения. Вот я помню. Я очень хорошо помню у Льва Толстого об этом. Да, больше я не сталкивался с этой темой, хотя книги, на корешках которых было написано про масонство, я видел. Но сказать, что мне интересно их было читать, я не могу. Нет, не могу. Значит, я подытожу. Нужно, Настя, сделать следующее, чтобы тебе, твоему роду подняться. Нужно два пути. Ну, первый, конечно, революционный, мы его исключаем.
Нет,
когда
правда
поднимает муть со дна, и в том числе...
Она даже может придавить.
Может и придавить. Муть поднимается со дна во время революции, и твой род может подняться случайно, в виде мути. Но там трудно. Значит, а есть такой простой способ, это попробовать материализоваться у мангала. Материализоваться у мангала.
Самое сложное. Как туда попасть?
Расторопно.
Расскажите, пожалуйста. Ну, научите.
Ну, изысканнейшая мастерица.
Ну, чтобы тебя
позвали. Прослыть изысканнейшие мастерицы.
Видеоблогером стать?
Нет, ты должна попасть в какое-то общество, где подходить к людям, например, вот так сзади, вот я сейчас научу. Да, я тебе покажу.
Да.
Вот так вот подходишь сзади и говоришь, да, да. У вас так и загружена спина, и начинаешь вот так вот массировать.
Да, это корейцы так все время делают.
У вас так загружена... А что ж ты, дорогая, пропускаешь такую фигню?
Чеболь.
Вот так говоришь, у вас так загружена... Боже, вы так тяжело работаете. У вас так загружена спина.
Он сразу,
вот
а приходите ко мне на мангал, да?
Нет,
сразу,
нет, 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 нет. В следующий раз, говорит, надо позвать Аношек. Настя такая любезная. Опять ты приходишь, понимаешь? Уже, говоришь, у меня особый салат есть, бабушка научила какой-то. И опять мнешь плечи. И там, а муж твой при мангале, где-то при мангале. И там, глядишь, и постепенно, Настен, я тебе говорю, лиха беда начала. Попробуй начать, Настенька, попробуй, Настенька. Ты пойдешь в гору, честное слово тебе говорю. Ну не
но
ты.
Ну теперь же к сыну Рогозина
только твои
надо
внуки,
устраиваться.
Только твои внуки, потихонечку, надо постепенненько. В движение.
Подъем. Движение.
Движение, что, хороший город, пустой, никого нет на востоке, у Реутова, вот здесь вот на МКАДе ужасно на внешнем. Все остальное прекрасно. А нет, перед Волоколамкой тоже адок на внешке. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 3 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Настя,
добрый.
Вчера лег сайт, московский сайт, мэрский, который вот голосование... Голосование по программе реновации, да, опубликован список домов для голосования по программе реновации, все мы читаем везде. 40 районов в него не попали. Почему сейчас плачут люди?
Некоторые торжествуют. У нас там, вот я смею предположить, что Гагаринский район просто не включили для того, чтобы поменьше было протестного
настроения. Вы в программе на реновации или нет? Да, 134-27-35. А вы посмотрели на сайте, и вы да. 134-27-35. Вы нет. 134-27-36. Мне интересно, ну, просто понять, как это соотносится с аудиторией. 134-27-35, вы оказались в программе реновации. Да, то есть ваш дом будут сносить. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Наш нет, я посмотрел.
И наш нет.
Нет. А почему?
Хотя серия-то.
Скажи, пожалуйста, у тебя 5-этажка?
Да.
Бетонная?
Не, ну да, да, на Беляева, да. Кооперативный,
на...
когда-то дом, да. Ну, это у родственников не у меня.
Да. Вот. Ты же сама-то на Косыгин.
Ну, мы же арендуем, у нас мы вообще безродные эти.
Да. Вот. Хорошо, и мы нет. У нас вот на Щуке дом оказался на расплете.
А я ждала. Но это была же первая, на самом деле. Это же первая итерация. Сейчас они скажут, месяц дают на голосование. Это первые переселенцы. Помните, что нам тут говорил Хуснуллин? Сначала
представляем
первых.
Сначала первый.
На их месте снос, новый дом.
Да.
И туда переселяют в вторую очередь. Очевидно же, что это не конец. Это же очевидно совершенно.
Хорошо. Вы попали в снос, вы попали в реновацию. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я останавливаю это голосование. Спасибо большое. 58% наших слушателей. Таким образом, очень много. Живу в Гагаринском, в 5-этажке, жутко недоволен непопаданием. То есть есть люди, которые хотели попасть, но не попали.
Да.
Понимаешь? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро, Никита. Здравствуйте. Я, наоборот, очень расстроен, потому что, ну, я знаю, я сам делаю ремонт, и я знаю, что сейчас дают по качеству. То есть, ну, это вообще нет слов никаких.
А поясните, вот, а все-таки, еще... поясните, что дают по качеству, что дают по качеству?
Дают по качеству жилье, ну, вот эти вот картонные... то есть, если брать серию П-44, да, вот эту знаменитую, ну, она еще была там разработана, по-моему, в середине...
Да, да, сейчас она популярная.
Да. Вот, то там только зависит от качества сборки с самими строителями. То есть, это не материалы. Но сейчас очень плохие материалы, то есть, вот даже... Сейчас на Фейсбуке я смотрел, ну, что-то чудовищное. Просто это за гранью добра и зла.
Хорошо. Товарищи. А вроде бы говорили, что, больше того, здесь, в этой студии, Марат Хуснуллин говорил, что это будет монолитные, монолитно-кирпичные там.
Нет. Ну, вот я вам даже для примера. Я еще почему расстраиваюсь, потому что я живу в самом метро Ботанический сад, и да. Тут еще МЦК. И вроде как вот мою хрущевку ее пушировали, подняли. А я точно знаю, что здесь в квартале не дадут. Ну, квартал. Это пересечение двух улиц вообще-то.
Ну да, вот. Ну да.
Или четырех, не помню. Ну, рядом.
У вас там небольшой вот. Райончик, да, небольшой, но очень видно. Да.
Вот. И здесь у нас Ботанический сад, это большой этот Вавилон строит, он, не знаю, на... Ну, намного домов. Да. Вот. Это коммерческое жилье, там в два раза выше, чем по Москве, метр стоит. И вот я зашел к ним на сайт, и там сами люди, которые, они уже заранее же покупают там квартиры, да. Они пишут. Ну, что за дела там уже... Три раза был пожар. Это коммерческое жилье. А что мы хотим от этих узбеков, простите, которые будут строить вот эти вот, ну, там, будут 8, да, по технологии, 8 сварных узлов. Они делают 6. А почему? Ну, так нормально.
Да. Ну, хорошо, я вам прочитаю сообщение Ильича. Я уже переселился, пишет Ильич, он переселился 3 года назад. Вероятно, по сносу ветхих. Помните, была такая программа?
Да.
Качество отличное, с пятиэтажкой не сравнить, я знаю, о чем пишу. И далее Ильич продолжает. Это монолитные дома, теплые и просторные. Ильич хвалит.
Ну, Ильич-то пишет не про сегодня, а про ту программу, правильно?
Про ту программу, абсолютно верно. Про ту программу.
Да, про сегодня же только, вот только визуализации так, опубликовали, знаете, там из них нельзя понять.
Да.
Да, спасибо. Илья еще в эфире.
Вы в эфире.
Дело в том, что у меня тоже вот из друзей, знакомых, ну, наверное, человек 5 тоже вот попали под эту программу и довольны, но им давали 2-3 варианта обязательно. Вот. И,
ну, скажите, да. А для москвичей важно место. Вот кроме качества отделки, там еще чего-то, абсолютно принципиально место. Вот условно говоря, я в 7 минутах от метро, и если мне дадут в 8 минутах от метро пешком, то это еще как-то сносно. А если, например, в 15 минутах пешком от метро, то я в гробу видал. Это мне качественно сразу, ну, перебрасывает меня на другой плохой уровень.
Ну, конечно, да. Само собой, да, вот. Само собой.
Понимаете, это же важно. Это действительно важно. Послушайте меня, я иду 7 минут.
Да.
7 минут. Я вот ровно, я знаю, а у меня, значит, вот там отец получил квартиру в свое время, в Митине.
Да.
У него метро видно вот так вот, ладошкой козыречек сделаешь так и смотришь на метро, прямо на метро. Угу. То есть он выходил на кухне и смотрел, вот здесь у него машина стоит, камришка.
Да.
А здесь вот метро. И все это видно, и камришку, и метро, вход, все рядом, и магазин.
Да.
Понимаешь? Я бы Митина, но для пенсионера, когда он видит собственную машину, и собственное метро, и собственный перекресток, это удобно. Понимаешь? Да, конечно. Ему пофиг, что Митина, какая разница. Понимаешь, он же не едет на работу. Тогда я понимаю, что если ему дать... Не, а он в 2 минутах от метро. Если ему дать в 10 минутах, он скажет, ребят, вы что делаете? Ну, это совершенно другая жизнь. Это другая жизнь полностью, понимаешь?
Да.
Ну, все. 7373948. 7373948. Мы продолжаем. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Я хочу не согласиться, поспорить с предыдущим оратором.
Давайте.
Я там строительством занимаюсь.
Да.
Пусть он там не рассказывает сказки о Фейсбуке и прочем. Вот жилье сейчас эконом-класса достаточно сносное. Вот. А по поводу, что нам там узбеки настроят, знаете, можно сколько угодно смеяться. Вот я с узбеками работаю, их квалификация растет год от года.
Да.
Кстати, вот. Да, ожидаемая вещь.
И пусть он, если он так рассуждает, пусть он нам дешевое, доступное жилье построит с русскими, а мы будем радоваться.
Скажите, пожалуйста, а вот вы строите, расскажите нам, вот сравните, пожалуйста, современное жилье, которое вы строите, с этими пятиэтажками.
Смотрите,
плюсы и минусы.
Эти пятиэтажки, хрущевки, они настолько убогие, на самом деле.
Да.
Может быть, они там, ну, по качеству монолит, там что-то лучше, я не знаю, но все кривое, косое, кургузы и убогое. Просто невозможно.
Да.
Ни ремонт делать, ничего.
Ага. Так что... Скажите, нет, вот. Хорошо, а с точки зрения надежности?
Нет, но всякое бывает, просто разные же сейчас застройщики, вот в чем дело.
Я понимаю.
Вот, но все равно сейчас в эконом-классе очень достаточно прилично строится.
Спасибо, и... спасибо, ну, все, спасибо. Да. Ильич рассказывает про его переселение. Ильич переселен на Левобережном, район Левобережный. Это, я понимаю, Левобережные были в старое время Химки, я так понимаю, нет? Всех переселили в хорошие новые дома, все довольны. Не слушайте паникеров, говорит Ильич. А у нас в Косине чуть ли не всю улицу сносят. Оренбургская, улица Оренбургская, говорит 54-й. Спасибо, 54-й. Интересно, мне казалось, что Косино построено не так давно. То есть я...
Нет, ну что, там есть...
Старые тоже, да?
Там есть
старые
такие же, тоже. Да, 80-х.
У меня Косино почему-то годов. Ассоциируется с крематорием и со стройкой...
Моя ровесница 90. Там росла.
Росла в Косине?
Да.
У крематория?
Да. Там ты... еще сумасшедший дом рядом, и все.
Сумасшедший дом,
рядом, да, МКАД, крематорий,
сумасшедший. Нельзя стирать пыль, потому что это прах погибших.
Нельзя.
Со шкафа нельзя
можно,
стирать.
Можно, ничего страшного, можно, да? Они уже не обидятся, да, все хорошо.
Прах и потом унитаз, это ужасно, ничего. Это все-таки глумливо. Нас переселили в то же самое место, в 300 метрах от снесенного дома, рассказывает Ильич. Ильич, вы так плодовиты, Ильич, что я начинаю подозревать
вы
вас.
Вы один-единственный.
Я начинаю подозревать вас, Ильич, вы так плодовиты и так оптимистичны, что я думаю, что вы постите прямо сидя на рабочем месте где-то в мэрии, нет? Вся эта реновация напоминает ящик Пандоры. У меня бабушка тоже попала в программу сноса ветхих домов. Получила квартиру в монолитке. Однокомнатная квартира с большой кухней и комнатой в Зеленограде, говорит Никитец Лосев. То есть она довольна и местом, она довольна всем, при этом еще и большая кухня. Вот прекрасно, в монолитке. Достали вы уже всю страну со своими пятиэтажками, говорит Олег Петрович. Олег Петрович, представьте себе, что главное содержание жизни большинства москвичей, я полагаю, вы не москвич, главное содержание жизни москвичей, главное, на чем зиждется их чувство собственного достоинства, это их
москвичевскость.
И, конечно, площадь. То есть, строго говоря, раньше была прописка и квартира. То есть вся вот эта осанка, вся эта повадка, вся эта
ощущение целостности жизни,
прищуристое,
да?
какое-то достоинство москвича всегда стояло на прописке, на зыбкой такой, но в советское время незыблемой по-настоящему, и на квартире. Понимаете? И сейчас прописка не имеет такого давлеющего значения.
Никакого она не имеет значения.
Да, нет, прописка меньше имеет значения. Виртуальная имеет для москвича по-прежнему. Для москвича по-прежнему.
Удобно, но уже нет,
для приезжих, внимание, приезжим плевать на прописку. А москвичам все еще нет. Они лелеют эту реликвию у себя в сердце.
Они это ассоциируют с правом собственности, что большая
ошибка. Они это ассоциируют с правом презирать остальных. Вот главное.
Прятать легкую улыбку, посещая рязанский какой-нибудь музей, да?
Презирать остальных, конечно. Ну вот, прописка. Прописка стала меньше, а квартира имеет главное значение. Людям поэтому понятно, почему это важно. Живу в трехэтажке, и как же не хочется ломать этот дом. Ну зачем, говорит Палыч. Палыч, это что, трехэтажка какая-нибудь пленными немцами построенная? Так там же дранка и деревянные перекрытия, нет, Палыч? Или какая? Какая у вас? Какие у вас перекрытия? Людям улучшают условия жизни. Они сами не сделали этого. А они еще и нос воротят. 81-й. Но они не нос воротят. Послушайте меня. Они воротят...
Не хочет ничего менять.
Нет, дело не в том, что не хочет менять. Дело не в том, что хочет менять. Просто, просто я готов на любые переговоры с мэрией по поводу своей квартиры. Я готов. Угу. Но мне хотелось бы, чтобы мной занимались индивидуально. Я, ну, еще раз, Настя, если мне скажут, что полгорода вскочит и побежит, знаешь, это такие детские игры, кто займет стулья. Бегают, потом садятся. А кто-то как дурак, а кто-то как дурак стоит.
Ждешь следующего розыгрыша.
Так вот, если бы со мной конкретно говорили, да, Сережа, здравствуйте. Мы вот вашу квартиру заберем и сломаем ее. Но, значит, вы получите компенсацию. Я им говорю, мне гемор перевозить кухню, мне, мне все это мебель, все это... Я сам делал здесь ремонт, понимаете, вот посмотрите, как я сделал. Я выравнивал стены. Это все баблос. Все. Они говорят, ничего, старик, ты получишь бонус такой, но квартира будет в полтора раза больше. Значит, ну, забудь, да?
Но этого не будет.
Да, я понятно. Говорю, хорошо, да. По рукам.
Да, понятно.
А когда мне говорят, что весь город вскочит и побежит по кругу, а потом надо быстро сесть на правильные
стулья... На какую-нибудь станцию метро?
Да, я так не хочу, потому что я понимаю, что будет большой шухер. И в этом большом шухере уж как-нибудь, да я буду последним. Почему-то. Я же не знаю, что, почему я должен быть первым, интересно. Понятно, что первым будет вон сын Рогозина, понятно, да? А не я. Соответственно, значит, я боюсь сразу, мне страшно. Потому что любая движуха означает, что мне страшно, вот и все. На окраинах целые районы стоят нераспроданные. Может, власти таким образом расселение пятиэтажек хотят продать, распродать друзьям. Ну, Зеленоградец, там большие деньги будут, в том числе и это. Парковочных мест для пенсов в новых домах стало больше, чем было в пятиэтажках. Там элементарно больше дворы, говорит Ильич. Ильич, я из Митина езжу на работу, и ничего нормально, говорит Тимур. Ну, тут никто не говорит, что ненормально. Нормально. Могли бы и в Париж ездить из Митина на работу. Есть люди, так делают. Людям улучшают условия жизни. А, это 81-й. Хорошо. А скажите, пожалуйста, почему в программу реновации не попали коммунальщики? Мы живем в пятиэтажке кирпичной в коммунальной квартире уже 30 лет. В очереди уже 25 лет, говорит старый. Ну,
стойте, у вас скоро подойдет уже очередь, что вы жалуетесь?
Стойте в очереди. Еще 50 лет, и вы будете первой в очереди. Серьезно. В пятиэтажке сосед чихал с трех соседних квартир, ему кричали «Будь здоров». В старое время.
Ой, да что смеетесь? А в Петербурге я жила в доме, где тоже вот точно так же мы чихали, кашляли и слышали, как сосед внизу.
В каком доме?
Панельные дома, корабли, известная такая серия.
Да, да, да.
То
же
самое было очень хорошо слышно. И лифт, и все, кто заходил, проходил. Но, и даже как они ругались, все было слышно. Но,
значит, теперь, еще вещь, которая заботит людей, еще одна вещь заботит людей, это непрерывное, это что город сломают, а это значит тысячи КАМАЗов по городу, тысячи, значит, миллионов...
Вы думаете, это беспокоит
Нет, меня беспокоит, например. Я тебе расскажу. Я сейчас выхожу во двор, просто можно я расскажу? Да. Я выхожу во двор. У нас какой-то резиной покрыли детскую площадку, какое-то такое резиновое покрытие. Да. Оно красивое.
Нефтешлаком, да.
Оно само по себе красивое. Да. Хочется на нем костер разложить или что-то сделать запоминающееся. Угу. Понимаешь? Вот, там старые клёны какие-то, старые липы. Липы, предусмотрительно, очень умно.
Будут новые, да.
Нет, не будут новые, конечно. Этим липам, этим клёнам, я тебе скажу, им по 60 лет, по 50-60 лет. Это прекрасные зрелые деревья. Значит, скамеечки всюду, мусорки всюду. Есть некое ощущение уюта. Угу. Примерно в 150 метрах от нас магазин, вернее, в 51, там грузины какие-то держат. Значит, какие-то грузинские магазины. Ну, маленькие. А побольше перекресток там 150 метров. И 7 минут до метро. То есть есть понимание, что происходит. Понятно, да?
Да.
Значит, теперь внимание. Мы понимаем, что вне зависимости от того, сломают мой конкретно дом или нет, мы не знаем, сломают или нет.
Да.
Улицы всего города запрудят десятки тысяч КАМАЗов, которые будут везти все это, весь сломанные дома, починенные дома. Десятки, Настенька.
Ну, хорошо, да.
Десятки тысяч КАМАЗов.
Да.
Значит, улицы города будут запружены сотнями тысяч узбеков. Сотнями тысяч узбеков, которые все это будут делать. Ну, а кто это будет делать, по-твоему? Значит, десятки тысяч КАМАЗов, сотни тысяч узбеков.
Да.
Это будут тонны, мегатонны пыли, которые будут подниматься отовсюду.
Но это все временная сложность.
Это не временно, неправда. Когда... Нет, Настя, сколько тебе лет? Сколько тебе лет?
38.
38. Значит, это временная сложность. Когда закончится, я буду 45. Настя, ну просто подумай об этом.
Это меня меньше беспокоит, чем другой еще один большой вопрос. Знаете, какой? Да. Как быстро эти новые дома, которые нам предлагают построить, превратятся в гетто? Потому что я помню, это прям чудо, фокус. Когда все, что у нас сделано, новое, чистое, хорошее, ведь и хрущевки когда-то были свеженькие, классные, здоровские, а сейчас ты заходишь в них, и там везде свой запах ужасный, почему вот этот коммунальный ад, в который все погружается, он накрывает абсолютно все. Я помню, на моих глазах в Петербурге строились кварталы 80-е годы новых домов, и они были, прекрасные, чистые, и все, в них хотелось жить и ходить в гости. И сейчас я приезжаю, я там же еду на машине, и я вижу, что это все. То есть все, я уже туда тоже захожу в гости, там так все серое и так покрытое пылью. Мы поменялись, мы готовы к тому, чтобы поддерживать вот эти новые кварталы, которые нам уже точно построят, в этом сомнений нет. Хотим мы там или не хотим.
Настя.
В том виде, чтобы их не надо было опять сносить через 15,
каждый...
через 25
Настя,
лет.
Это интересный вопрос. Позволь мне все-таки добить мою тему. Моя тема заключается в следующем. Когда ты переезжаешь куда бы то ни было, в район стройки, ты точно понимаешь, что следующие 5 лет здесь будут носиться КАМАЗы. Следующие 5 лет, Настенька.
Надо съехать.
Дальше нет, никуда не съехать. Никуда не съехать, потому что жить больше негде. Следующие 5 лет будут носиться КАМАЗы и ходить сотни тысяч узбеков, таджиков и так далее. Это первое. Второе. Туда заедут добрые люди, такие же, как ты, которые начнут строить антресоли, сносить стены и так далее. Значит, следующие, Настя, я тебе просто говорю, следующие три года, ты будешь ежечасно, ежеминутно жить под звуки перфоратора.
Да, ежечасно. Кто-то делает теплый пол, кто-то сносит стену между кухней и комнатой.
Значит, следующие три года будет ежечасный звук перфоратора, а кто-то умный, будет ждать, или денег пока нет, или он переждет, пока звуки перфоратора. Он въедет через три года, перекантуется где-то. Да. И только тогда откроет войну.
В тишине.
Да, и тогда сначала будет ежечасно со всех сторон перфоратор, а потом 2-3 останется на весь дом, но они будут долбить уже не по-детски. Уже совсем правильно. Понимаешь? У меня сосед въехал. Я тебе скажу,
приятный хлопот.
Да, очень приятно. Я жил в одном месте, где сосед строил на первом этаже. Он добился, что он сам строитель. Он строитель по образованию и по профессии. Он добился разрешения построить погреб внутри домовое это самое. Я был на втором этаже, а он на первом. И он разрушил эту самую вентиляцию, а затем он строил погреб. Погреб внутрь, туда, вниз.
Ничего себе.
В ад.
Бункер. Да.
Бункер. И он построил.
Что там у него были?
Но это было сопряжено со звуками. И потом подъехал товарищ, который наверху над моим залом строил сауну. Это у меня была не первая квартира, а это была специальная квартира, где он должен был развлекаться душевно с ветреницами. Потом это здание въехали его дети, которые сауну переделали в гигантский бассейн. Не бассейн, как это называется, а аквариум. Гигантский. Уже. Который стоит на земле, 3 на 3 метра. Гигантский аквариум с большими рыбами, очень красиво. А который протекал раз в полгода и заливал меня капитально так, что доходило до строителя внизу. То есть сквозь меня проливалось на один этаж вниз. Ко мне прибегал строитель, он очень темпераментный человек из Абхазии, он очень темпераментно кричал, мы вместе шли на третий этаж ругаться, там никто не открывал никогда, never, понятно, да?
Рыбы не могли подойти, чтобы пожаловаться на
Я тебе рассказываю, то есть переезд в новый дом, это следующие 10 лет веселухи, понимаешь?
Да.
Веселухи.
Я согласна на все, как человек арендующий. Нет, я шучу, конечно.
Город превращается в арену борьбы, войны.
Что делать тогда? Вот у меня тогда вопрос. Ничего не делать.
Что делать?
Что делать? Я не знаю.
Ну, они просядут и разрушатся сами, эти дома, в
конце концов. Кто? Пятиэтажки? Надо более индивидуально все-таки подходить. Не какой-то программой реновации, а надо было бы, так сказать, там, сделать так...
Степ-бай-степ.
Чтобы это было мягко, да, мягко, аккуратно.
Обойти все дома по очереди,
потихоньку. Не, взять один дом делать, потом глянь другой дом делать и так далее. Сам переезд – это малая катастрофа, говорит Алекс Викинг. Вот если бы там... Если бы там жил Гундяев. Причем тут Гундяев? Меня волнует, что невысокие районы, уютные, застроят башнями по 20-40 этажей, вырубят все деревья и понавтыкают палки взамен. Никакой реновации, только бизнес. Посмотрите, как строят Пик. После него выжженное поле, говорит Масек. 2,5 года перфораторов минус. Шумят, в смысле, во время часов тишины. Трубку возьмите, говорит Алексей 207. Алексей 207, а с какого номера вы звоните? Дайте мне догадаться, с какого-нибудь 207-го? 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я предлагаю на прибережье в Испании поехать. Отдохнуть, если так
и попадать. Нет, просто и там остаться.
У меня родственники попали в эту программу. Да. Ну, как бы получили там, на Вернадского, значит, они были там.
Да.
Вот. Ну, конечно, лучше, но все равно качество Сергей желает лучшего, потому что, ну, я вам скажу, конечно, материалы они используют, вот эти пеноблоки, это они монолит только делают, сам скелет, а все стоят эти пеноблоки, и они говорят, они в новом доме живут.
А вы знаете, что если мокрые пеноблоки положить, то потом плесень будет несколько лет, 5-6 лет придется дышать плесенью, а она ничем не выводится. Это очень забавно тоже. Новости. Мы продолжаем, и я думаю, что надо дать возможность высказаться большему числу людей. Очень много людей хотели позвонить по реновации, поговорить с нами, что да как. И еще интереснее, вот пишет Алексей К., толщина облегченных перекрытий в современном социальном жилье 160 миллиметров. Это высота iPhone 6 не плюс. Высота iPhone 6 не плюс, не толщина, а именно высота. То есть, если положить кафель прямо на перекрытие и просыпать на него горох, снизу будет звучать как оползень. Слушайте, а если вот этот, как его надо, знаете, что сделать, мне кажется?
Что?
Пемзу положить, пемзу. Это есть такой материал?
Пемза.
Положить пемзу, потом какую-то фанеру, на нее положить пробку, сейчас пробка такая продается, пробочное такое перекрытие, а уже на пробку положить доску, и тогда будет, мне кажется, лучше. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот ваша соведущая верно заметила насчет гетто, и мне кажется, что вся тема заключается в том, что Москва, как и многие европейские города, американские большие, поделится на районы для богатых и на районы для бедных.
Это же происходит, вот, это же происходит и сейчас, без всякого...
Да, только сейчас это происходит медленно, рыночными методами, это да. Все, бабуль не хотят уезжать, вот, допустим, я живу на Филях, да?
Да.
Вот в нашем доме квартиры стоят там, ну, в среднем, скажем, там, по полтора, а рядом стоят там через буквально дорогу пятиэтажки, да, где там, ну, вот, как раз те люди, о которых вы говорили. Соответственно, это не очень удобно, и, в общем, я думаю, что все идет к тому, что будут районы... Ну, такие приличные, и районы, где живут все остальные. Как бы не грустно это звучало, да, и немножко
да.
Это не по-человечески,
но, наверное, они будут ходить так. К вам работать, но, скорее всего, нет, потому что это же москвичи, они работать не будут, они будут просто там сидеть.
Это верно.
Да, нет, придется все равно нанимать молдаванку, о которой где даже непонятно, где жить, непонятно. А она может жить у вас в кладовке.
Нет, мы очень далеки, мне кажется, от такого кластерного распределения. До сих пор мы все знаем, что эти дворцы с миллионными квартирами, которые стоят по 2 миллиона долларов и так далее, нормальное жилье, оно стоит посреди пятиэтажек как раз очень часто. То есть огороженная территория, это стоит этот дворец,
да.
Этот декурат
да.
Какой-нибудь,
да.
И совершенно рядом остальные дома. У нас это все было наследие точечной застройки, оно так еще и не сформировалось, ну, кроме центрального округа, где все равно есть эти мелкие дома с относительно дешевыми квартирами, более-менее там можно даже обычный человек купить. На самом деле.
Себе. Хорошо. Продолжаем. Да, нет, точечная застройка, она, кстати говоря, велась, может быть, ты припомнишь, она вела, не припомнишь, во всяком случае, ты интересуешься архитектурой. Она и в советское время велась. Ты в переулках Арбата ты найдешь дома цыковские, так называемые.
Так называемые циклопские дома. Это... Они кирпичные, они очень добротного, причем абсолютно унылого архитектурного вида, абсолютно ужасного вида. Но они исключительно красиво внутри, и там есть и на Алексея Толстого есть они, и вот и вокруг Арбата всюду, и на Патриарших есть. И на Малой Бронной ты едешь справа, вдруг этот дом Циковский. Это циковские дома, они роскошные
они
внутри.
Они были уравнены когда-то вот этой советской действительностью, когда...
Причем на Алексея Толстого, знаешь, был, извини, один этаж для Брежнева сделан, для Леонида Ильича. Ну, правда. И там, значит, там всюду были потолки 3 метра, а этот был, так сказать, там, может быть, 4,5, может быть, 4,5. Отдельный этаж,
фигуры, да?
Да, отдельный этаж был для Брежнева Леонида Ильича. Несмотря на то, что табличка, что он проживал на Кутузе, висит, там, по-моему, дом 26.
Говорят,
дом 26,
били, да.
26 дом, не помню, или 28. Значит, там. А на самом деле ему на Алексея Толстого строили здесь. Вот. Ну, прекрасные дома. А это точечная застройка, так называемая, циковские дома.
Ну, так они же в наших глазах сейчас уже уравнялись с теми...
Большая Бронная, 19, там Суслов жил, говорит Рамси Болтон. Спасибо большое, Рамси.
Сейчас уже это кажется тоже неадекватным. То есть вот эти вот старые дома, когда они ценятся как те, как новые, которые вот недалеко от центра построены уже с загороженной территорией и так далее, все равно вот возникают вопросы по содержанию территории, подъезда. Вот, понимаете, вы приходите со своими миллионами, да, вот, вот вы заработали, там все получилось.
Нет, но ты должна учитывать, какие еще комьюнити.
Краской...
Нет, ты должна учитывать содержание территории и так далее. Тоже надо привыкать к западному пониманию. Ты должна понимать не только, сколько стоит квартира, но и каковы комьюнити fees. Fees. Комьюнити fees. И в некоторых местах, извини, по $300 бывает и в месяц. $300 в месяц, то есть 20 тысяч рублей в месяц за содержание территории бывает.
Да.
Бывает меньше, ну и так далее. То есть все очень по-разному. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Настя с выходом давно вас не слышал.
Да, она вышла.
Сергей, вот я как юрист данный вопрос рассматриваю, да, и вот что меня как бы беспокоит.
Давайте.
Вот смотрите, у нас есть жилищный кодекс, у нас есть гражданский кодекс, у нас есть земельный кодекс. Будете смеяться, у нас есть даже конституция, я сам ее видел и даже читал.
Вот. Ой, вот, я стараюсь дальше преамбулу не ходить, преамбулу читаю все. Мой народ российский жилищ.
Мне положено было по работе как бы.
А, понятно.
Ну вот смотрите, я имею в виду то, что у нас вопросы собственности, земельные, квартирные и так далее, четко урегулированы.
Да.
Вот, то есть у нас нет какой-то лакуны, которую надо заполнять законодательством.
Да.
И когда я читаю пояснительную записку к проекту закона о реновации... Я читаю, что в рамках действующего законодательства реализовать эту программу невозможно.
Да.
Ну, переводим на русский, значит, эта программа незаконная.
Ну, можно, полковник, возразить вам казуистически. То, что не входит в поле закона, может быть не антизаконным, а экстразаконным.
Не-не-не-не, Сергей, понимаете, вот не входит это, если не урегулировано законом.
Да.
А у нас все эти отношения уже урегулированы.
Они урегулированы.
Понимаете? Они урегулированы, уже есть определенное правило, как нужно вот там изымать землю, изымать квартиры там и так далее, и так далее. Как там, ну, короче говоря, все четко урегулировано, да?
Да.
Эти изменения, они не просто, так сказать, меняют уже действующий закон в интересах, ну, давайте говорить откровенно, в интересах строительного комплекса.
Да, я понимаю.
И они не просто меняют в интересах строительного комплекса, но они ухудшают положение граждан. Плохо, насильно, не сильно, неважно здесь уже абсолютно, да?
Ну хорошо,
важно,
а строительный комплекс это тоже люди, в том числе москвичи. Или нет?
Ну, Сергей, это я понимаю, но москвичи, которые работают в строительном комплексе и зарабатывают деньги, и москвичи, которые получают от этого преференции, которые, как и эти москвичи, как правило, имеют больше, так сказать, продукции строительного комплекса где-то в Лондоне или еще в других местах.
Да. Ну, не знаю. Я думаю, что я вам такую вещь напомню, как Ресин, который курировал строительный комплекс, выводил по 200-300 тысяч человек на Васильевский спуск.
Сергей, вот меня здесь что еще беспокоит?
Вы помните это или нет?
Да, конечно.
Таким образом, можно сказать, что строительный комплекс – это база политической поддержки
Ну да, так, ну может быть, не более того.
Это очень важно.
Сергей, может быть, для кого?
Для Лужкова.
Ну да, для Лужкова, для действующего, так сказать,
нельзя.
Действующих руководителей. Но тут, условно говоря, помните, это опять тот же самый вопрос, как мы обсуждали. А народ? А народ-то здесь при чем? Я у народа ничего не брал, я ему ничего не должен.
Ну, народ как же, народ. Народ, а что такое народ?
Ну, это мы сейчас очень глубоко
дали. Вот понимаете, вот, да, я согласен. Я думаю, что в вашем понимании это антизаконно, а в понимании сторонников этих акций это экстразаконно, либо законно, либо экстразаконно. То есть, понимаешь, да, о чем речь? Извини, я полковника перебил. Значит, есть вещи, которые не увязываются с законом. Ну, это, да. может быть связано с тем, что это правовое поле новое, пока да, новое, да. И это не описано законами новой реальности. Полковник говорит, впрочем, описано. Но мы тогда отвечаем, это антизаконно или это экстразаконно?
Знаете, у нас есть такая особенность, что если в данный момент, если мы сейчас припомним ночь длинных ковшей, то получится, да. Что те, кто ее будут вспоминать и называть антизаконной, те будут, по сути, выступать против нынешней власти, называя ее преступной. Ну, так получится. То есть они должны идти просто в суд и все судиться и так далее.
Да? Но там же основания для получения этих бумажек, справедливо говорил Сергей Семенович, часто противоречивые.
Это значит, что весь закон наш противоречивый.
Подожди, все законно, все правильно, да. И бумажки, да, все правильно, все оформлены через госорганы, да, совершенно верно. Но стоит над метро, например, над метро неглубокого залегания. Что понятно, что невозможно было дать такое разрешение, но оно было получено. Ну, в этой связи, я говорю про ночь ковшей. Ну, да. В этой связи метро-то никуда же не перенесешь, правильно? Значит, конечно. Придется снести ларек.
Ну, а некоторые элитные особняки в водоохранной зоне как стояли, так стоят. Один снесли.
Ну, извини. Самое дорогое имущество, стоящее в водоохранной зоне, это московский Кремль. Он стоит в водоохранной зоне, нагло попирая закон. Кремль. 50 метров от реки нет.
Ну, если бы он же на горушке стоит.
Не-не-не, 50 метров нет, дорогая. Водоохранная зона не соблюдена. Кремль надо снести, ну, по крайней мере, ту часть, которая примыкает к реке. С твоей точки зрения. Ну, извини, ну, правда, ну, зачем?
Там еще метро рядом, Сергей.
Да,
которое никуда не перенесешь.
Страшное дело. Настя, давай. Да. Я открыл Конституцию Российской Федерации, как просил полковник, и прочитал. Мы, многонациональный народ Российской Федерации...
О, Боже, это мы знаем.
Соединенные общей судьбой на своей семье, земле. Утверждая права и свободу человека... Дальше я никогда не дочитывал. Там дальше кладезь премудрости, но я никогда, честное слово, всякий раз берусь, всякий раз надеюсь, что смогу преодолеть себя. Но нет, дальше мне уже нет, не читается. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я всегда относился к праву собственности на квартиру, там, многоквартирном доме, висящем на каком-то этаже, как к имитации права собственности.
Да.
Я не понимал, как может тебе принадлежать там половина бетонной стены, а половина уже соседу.
Безусловно, это абсурдно, абсурдно, да, согласен.
Вот сейчас я еще раз убеждаюсь, что я был абсолютно прав. Все, что не привязано к земле, все, что на земле не стоит, которое тебе принадлежит на 80 метров в глубину,
да.
Ну, уже 80 метров начинаются недра Российской Федерации, все это имитация права собственности.
Да.
И город для меня вот именно такая вот...
Простите, а сейчас некоторые, вот, например, Катя Винокурова, вы знаете эту фурию борьбы Кати Винокурова?
Не имею такого счастья.
Не, возьмите, она каждую минуту пишет что-то в Фейсбуке, зайдите, Екатерина Винокурова.
А я, к сожалению, не пользуюсь Фейсбуком, люблю ЖЖ, простите.
Если позволите, сожаление ваше оправдано, потому что Катя большой человек в борьбе с реновацией. Посмотрите. Она говорит, что они умные там у себя в Измайлове, и они оформили право на землю тоже. Это можно сделать.
А, Я об этом слышал, да. Да. Я об этом слышал. Это, конечно, был адский труд. И, кстати, эти люди достойны всяческого уважения. Они, кстати, несут достаточно серьезные затраты, потому что когда да. стоимость земли, которую они, в соответствии с которой они выплачивают налоги, это серьезная нагрузка.
Да.
Но я скажу так, они поступили совершенно правильно.
Да.
Теперь они могут диктовать свою волю.
Да. И они теперь, договариваются с другими дворами, таким образом, чтобы те тоже захватили землю, эту, ну, оформили. И тогда, и тогда они будут иметь некую уже зону, как бы, которую нельзя будет отчуждать без их...
Я бы к ним не относился как к каким-то изощренным хитрецам. Да. Я думаю, что это люди, достойны уважения. Вы попробуйте это сделать.
Да, да.
Вы попробуйте платить каждый месяц там, каждый
налог на землю.
Налоги.
Да,
да. Организоваться, конечно, это непросто. Мне вот принадлежит там пару шлагбаумов в центре Москвы, так я вам скажу, это был адский труд, хотя было все основано на решении там местного права и прочее.
Ага. Спасибо, спасибо. Я попробую набрать Катю Винокурову, которая где-то там, сказать, там в Измайлове у себя готовит революцию за революцией непрерывно. Мы читаем об этом, но мы знаем также, что она имеет обыкновение спать до 12, поэтому, может быть, революция ее начнется чуть позже. Хотя в тот раз, когда мы ей звонили впрежде, мне один человек сказал, что через какое-то короткое время он с ней переписывался. Может быть, она просто не берет трубку, имея в виду, что это несовременно. Несовременно звонить по телефону. Вот поэтому. Надо ей писать просто в Телеграме, и тогда бы она отвечала. Налог за землю под МКД не берут, говорит XO. Извините, под МКД, а двор? Двор каким образом? Как налоги за землю платятся? Скажите, пожалуйста. 7373-94, да, и полковника поправляет Елена Искунцева. Полковник не прав. Верховный суд, например, разъяснил, что не может быть инвестиционного договора при долевом строительстве. Это просто подряд. В начале 2000-х выселяли из пятиэтажки в Измайлове, в квартиры, из которых уже выселили. Управа заселяла таджиков. А творился беспредел, ОМОН периодически приезжал, вышибали двери, в том числе в квартирах легальных жильцов. В начале 2000-х рассказывает Паша Дисциплина. 7373948, 7373948, ваши мысли о инновации. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, да, прошу вас.
Ну, вы знаете, вот, по-моему, Михаил Веллер, конечно, если отбросить все эмоции, так сказать, наносное, по сути своей выделил все главное.
Ну, передайте нам, пожалуйста. Тем более, вы знаете, что Веллер будет здесь в 3 часа у нас сегодня.
А, ну, самое главное вот что. Что мы получаем?
Да.
Мы получаем, прежде всего, увеличение плотности населения в раза в 3. Это главное.
Да.
Для жителей.
Да.
Ну и, соответственно, получаем большие миллиарды для тех, кто это делает. Это 2. Вот. И что хотел еще сказать. Не крути, а получается, вот люди, вроде как очень многие, этого все равно не поймут. И они вот за улучшение какой-то, так сказать, ну, вроде как там лишний мерз прибавили им. Они поведутся на это и с большим удовольствием.
Спасибо. Джек Воробей пишет, 27 лет сносить будут, переживать надо не за расселение, а за то, что ремонт в них делать не будут на протяжении этого времени. То есть вся эта программа растянется, и в этих пятиэтажках унылых, которые будут сносить очень медленно, не будет делаться ремонт, говорит Джек Воробей. Ильич, которого мы подозреваем в связи, в работе на реновацию, тем не менее, очень просвещенный человек. Я буду читать вам сообщения Ильича, несмотря на то, что они кажутся такими партийными. Это все равно, потому что Ильич очень осведомленный человек. Я все-таки их буду зачитывать. Не первый раз слышу про увеличение плотности населения. Откуда они это берут, пишет Ильич. Одни и те же жители переселяются в одни и те же места. Где же увеличение?
Подождите, так там же увеличивается этажность.
Ильич.
За счет этого увеличивается.
Предположим, что на месте этого дома пятиэтажного сегодня ставится, например, 10-этажный. Ну, просто сказать, для арифметики. Был 5, стал 10. Ну, с лифтами, он красивый, все, с подземной стоянкой прекрасно. Значит, 5 этажей занимают те, кто жил на этой территории раньше. А еще 5 этажей предлагаются, как мне представляется, на рынке. Разве нет?
Именно так.
Разве нет? Они предлагаются на рынке. То есть мы, мы с вами, Ильич, живем в одном доме. Нас переселяют. Мы заехали в дом. А еще же 5 этажей пустые.
они предлагаются на рынке. Их покупает Семен Васильевич, сказать, Штырьков из Тюмени, который долго работал там, буря землю, да?
Да.
Какой-нибудь, значит, какой-нибудь Василий Васильевич Снегокатов из Сыктывкара, который в Сыктывкаре работал в СИН, охранял тюрьму, он тоже, так сказать, где-то заработал как-то, правильно?
Да.
Он тоже. Они покупают, это новые люди. Эти новые люди прибывают все как один на Land Cruiser 200, правильно?
Нет, там еще их дети приезжают учиться, и да, им покупают квартиры, есть еще такая категория.
Дети, уже, конечно, да, конечно. Конечно. Если много денег, можно покупать квартиру на верхнем этаже, строить аквариум и всех заливать. А если денег мало, то можно жить на нижнем и терпеть, говорит Денис Лукашин. Прекрасно. Прекрасно, действительно. Один дом 25 этажей решает вопрос переселения 3-4-5 этажек. В домах для переселения сейчас не продаются квартиры, только для переселенцев. Не знаю, как будет при новой программе, говорит Ильич. Но рядом как можно поставить еще... Ильич, нет. Дом для переселения — это дом для переселения. Но освобождается довольно много места, и можно два таких дома поставить. Сносят два квартала. Один застраивают соцжильем, другой коммерческим. Вот как делается, говорит Денис, который разбирается в теме. Во всяком случае, демонстрирует, что он разбирается. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что, ну, как бы людям улучшение, конечно. Вот у меня жена в Одинцове, да, получила, да, так, квартиру, прям... В двух шагах, вот, да, перед носом. Дом, да, хороший, все, там больше. Но изначально-то, как бы, ну, в идее так, в большой,
да,
обман общий получился. Вот слово «народ».
Да.
Итак, род. Он может быть на земле, а не в бетонных клетках этих.
Вы вообще возражаете против жизни наверху?
Да, против жизни в городе в такой скученности.
Да. Ну, понимаете, это мировая тенденция. Мы можем возражать сколько угодно, но это так.
Биологически обусловленное развитие такое.
Это так. Мы можем, конечно, кстати, горевать по этому поводу. Но поймите, наши предки также и жили. Скучно, безусловно, скучно. В пещерах. В пещерах посередине дизентерии и буйволовых шкур. Так что все нормально. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да.
Да, добрый день. Мне кажется, все-таки, что реновация — это предвыборная программа Путина.
А как же?
Собянин будет будущим премьером, вот. Потому что вот вспомните предыдущие проекты. Например, к 80-му году коммунизм, а к 2000-му да, году Горбачев обещал им жилье дать.
Каждая советская семья получит... Нет, смотри, можно я напомню вам Горбачева? Каждая, да, советская семья к 2000-му году получит отдельную квартиру, и к 2000-му году мы будем законодателями автомобильных мод в мире.
Да-да-да, я помню.
Законодательно.
Вот мне все-таки кажется, что это растянется опять-таки лет на 25, потому что к 2010 году должны были, которые снести дома, пятиэтажки, они еще, по-моему, 73 или 83 дома осталось. Ну, мне кажется, это все предвыборная программа. Все.
Ага. Спасибо. Я понял. Не кричи, волки. 7373948. 7373948. Может быть, это все так сказать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Москва.
Да, Денис.
А вы знаете, мне вот эта вся история с переселением напоминает Даниэля Дефо, Робинзон Крузо. Помните, когда он выдолбил лодку из дерева?
Да, было.
Уплыть. Вот. А потом, когда он ее выдолбил, он понял, что она такая большая и тяжелая, что он не может дотащить ее до воды.
Да. Да.
Потом. То есть это, знаете, вот как Виктор Степанович Черномырдин говорил, никогда такого не было, и вот опять.
И вот опять.
Вся эта история, как мне кажется, совершенно не продумана была уже на этапе ее внедрения в жизнь. Вот, ну, обыкновенный лозунг, да,
как вы. Знаете, с другой стороны, но с другой стороны, вы не девелопер случаем?
Нет, абсолютно из другой области.
Вот слушайте, я жил в поселке, в таком привилегированном Барвиха. Значит, и рядом со мной дом купил или снимал, сейчас не помню, девелопер. И он был вечно пьян, и все время... Нет, он был...
И счастлив.
И он был счастлив, пьян, богат, и он еще палкой имел обыкновение брать палку, ходить, стучать, ага, мне по забору, по воротам, стукнуть палкой, и потом, когда собачьи морды покажутся под забором, бить их палкой. То есть он бил по забору, а потом бил палкой собак. Ну,
это там... такой призыв к расширению, видимо, такой.
Да, я на него в милицию писал, еще что-то. И вот когда начался кризис, по счастью, он съехал, обеднел, сделался несчастным, съежился, скукожился, и на его место заехал господин со 178-ми номерами из Петербурга. 178-й Мерседесы 600-е, два у него и у жены. Ну, то есть, это самое...
И что, они тихими голосами?
Они тихими голосами, спокойные такие. Я так радовался кризису в строительной отрасли. Я, честное слово, я желал им всем погибели. Я радовался, что девелоперы пойдут по миру с протянутой ладошкой, паскуды, и больше не будут бить меня поворотом палкой. А сейчас, кажется, они опять огребут бабла много, и напьются и станут ходить с палкой пьяные и бить мне поворотом. Это очень плохо.
Ну, у строительного бизнеса много имен, вы же знаете.
Да. Они удивительно безнравственные люди.
Сергей,
я хочу держать их в нищете. С моей точки зрения, лучше, если строительный бизнес в нищете.
Но ведь он
нищете. Тогда они не пьют, они прекращают пить. Согласись. Угу. Хорошо, движение.
Подъем. В движении.
Что там, движение, поехали.
Главное, что не котов. Я вот сейчас подумал.
Котов. Если убили котов, то было бы непростительно. 4 балла. 4 балла в Москве, значит, на Садовом кольце, вокруг Таганки. Отвратительные, там какие-то нарисованы аварии. Еще от Маяковки Тверская не едет вообще никуда. И Тверской бульвар, видать, все поворачивают. Наверное, там какие-нибудь репетиции парада или что-нибудь в этом роде. Все поворачивают, Тверской бульвар тоже мертвый. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, 3 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Россия, Аношка, ведущая этой программы. Вот она какая. Россия, так это ехидно Кассандра пишет, Россия так ничему не научилась, вывода не сделала. Почему вывода не сделала? Сделала вывод. Живет от парада до парада. Нет, вы не правы. Россия как раз живет, реагируя на развитие мира. Другое дело, что мы ведь ставим вопрос только о том, насколько Россия генерирует мир будущего или реагирует на мир нынешнего. Вот мы сходимся во мнении, очень многие здесь, в этой студии, что Россия скорее реагирует, чем генерирует. Реагирует больше, чем генерирует. Во всяком случае, то, что касается основных паттернов развития, понимаете, Россия, к сожалению, реагирует. Мы думаем, мы хотели бы, чтобы она генерировала. Ну, вот и все, больше ничего, никаких других вещей. У него сегодня день рождения, пишет Резорус, и он во Вьетнаме отмечает. Хорошо. Для того, чтобы кормить жирных котов девелоперов, вместо того, чтобы дать всем нуждающимся медпомощь, операции и так далее. Скажи, пожалуйста, что ты про куриц читал? Расскажи мне, Настенька, мне очень хочется. Я сейчас продолжу
расскажу. Они были другие, агрессивные эти курицы когда-то. Курицы были агрессивные. До одомашивания. И как-то вот с религией все-таки связаны.
Ну, прочитай же нам,
одомашивание.
Ну, да, я прочитаю.
Да, я не умею рассказывать.
Домашние куры... Прежде чем я расскажу вам о долларе. Секундочку. Доллар, я знаю, я томлю вас специально.
Он тоже одомашенный.
Домашние куры эволюционировали из-за религиозных убеждений населения, обнаружили ученые. Значительные изменения в геноме птиц совпадают с распространением христианства и определенных ограничений, которые религия накладывает на питание. История домашних кур берет свое начало в 8-6 тысячелетии до новой эры. Одомашниванием
джунглевых кур занимались жители Китая и Юго-Восточной Азии. Куры оттуда, с юга Китая.
Вот бухнутся им ножки за это,
с юга Китая. И свиньи, кстати, с юга Китая. И куры тоже с юга Китая. И крысы, кстати, с юга Китая. Юго-Восточной Азии. Ты знаешь, да? За прошедшие века куры приобрели характеристики, выгодные для человека. В частности, стали более плодовиты и менее агрессивны. Однако до сих пор не было известно, с чем именно это связано. Международная команда ученых и так далее. Дальше. Опубликовано Molecular Biology and Evolution. Древняя ДНК позволяет нам узнать, что гены менялись в прошлом. Но проблема в том, что сложно охватить достаточно большой временной промежуток, соотнести генетическую эволюцию с потенциальными ее причинами. Мы можем полную картину и так далее. Говорит Лииса Луг. К удивлению ученых, выясняется, что рассматриваем черты нынешних кур возникли примерно в 1000 году новой эры. Всего 1000 лет назад. Их появление совпало с ростом урбанизации, формированием некоторых христианских традиций, в частности, отказа от потребления мяса четвероногих животных и соблюдения постов. С помощью нового метода мы смогли определить, что период появления изучаемых характеристик совпадает с увеличением куриных костей в Северной Европе.
То есть их есть стали больше?
Кости.
В этом смысле.
Нет, кости
оставались после еды.
Я думаю, какие же сытые у них были собаки. Потому что если бы они были голодные, они бы съедали эти кости. Интересно, что также он совпадает с некоторыми социокультурными. Я не понимаю. Черты, которые... Ты на две копии гена. Выяснить, селекция с признаками, связанными с таким-то геном. Я не понимаю. Значительный рост количества кур и яиц признан практикой христианского поста, возникшей впервые у монахов-бенедиктинцев. Бенедиктинцев. Угу. До этого никакого поста не было, нифига. Значит, это 9-12 век. 9-12 век. Возникает христианский пост, как таковой, который значит, связан с гастрономическими всевозможными моделями. Да. Да? Значительный рост. Оказывается, монахи-бенедиктинцы, впервые, когда появляется пост, запрещают четвероногих животных сначала, а яйца птиц и мясо птиц разрешены. И тогда, 1000 лет назад, появляется невероятное количество кур, европейские куры, азиатские варианты кода и так далее, и так далее. Ну, это, в общем-то, мило, но глупо. Мы не понимаем. А?
Ну, как-то, да, что-то. Что но интересно, что они были другие, были более агрессивны. Вот
были агрессивны. Прям... Да, да, задирались петушки. Ну, что делать? Все попали в суп. Хорошо, давай говорить про этот самый, про доллар. Вот что, 57.14. Угу. Ты довольна? Ну, ты довольна?
Конечно, да. Что? Я уже махнула на всю рукой.
Зачем же ты махнула? Ведь вчера мы с тобой 57.01 увидели. Мы же потом видели 56.90 уже,
да,
96.
Да, потом
56.90. Сейчас 57.13. Значит, у тебя вчера 57, даже было 56.88, я видел. 56.88.
Это движение не меняет критичное положение некоторых людей.
Да? Да. 62.34 по евро. Нет, ну, доллар взял опять, взял 57, доллар взял эту позицию. Это прекрасно, наверное, для тех, кто сидит в долларе и ждет, когда он их продаст. И 50.73 нефть, ты видишь? Мы видели ее выше 51 вчера. 50.73 нефть упала. Но доллар, пара доллар-евро осталась на прежнем месте. Вчера мы ее видели на 1.0913, сейчас она на 1.0915. Очень, очень хорошо. На том же месте в тот же час. Правда же? Хорошо. Значит, давай 57.12 сейчас. Я надеюсь, что к середине дня рубль возьмет свое и пробьет 57 на 56.95 каких-нибудь. Ладно? Угу. Посмотрим, что будет. Ладно? Погнали. Вышел первый трейлер нового карточного домика. Считаю, что это большое событие, на самом деле. Ты знаешь, что мы все ждем, готовимся, вся Россия ждет Twin Peaks.
Да,
третий
да,
сезон.
Да,
третий конечно. Сезон. Третий. Угу. Значит, мы все готовимся к Twin Peaks'у. И...
Как вы готовитесь?
Для того, чтобы принять третий сезон Твин Пикса, мы посмотрели первый и второй.
Понятно.
Мы также посмотрели 22-ю серию вчера. Вчера? Нет, позавчера. Мы посмотрели 22-ю серию «Теории Большого Взрыва». которая 10 сезона. 22 серия 10 сезона. Мы обязательно посмотрим. Да, но мы готовимся к Твин Пиксу. Мы также ждем карточного домика. И пятый сезон карточного домика придет 30 мая. Все, теперь можно рисовать дембельский. Извини, пожалуйста. Угу. Можно рисовать дембельский календарь и зачеркивать
дни. А мы вчера посмотрели «Грузовичок Лёва». Не знаете, такой сериал?
Нет.
По полям, синий трактор ездит к нам. У него кто-то песенку поет. Му-му-му-му-му-му.
Там, где ты сказала, кто-то.
А я просто не могу запомнить.
Я думала, матерные слова.
Что вы?
Матерные слова.
Нет, там с конца «Розовый трактор», у него кто-то песенку поет.
И там было грубое слово. У него засранец Лёва.
Нет, в кузове, там как-то у него в кузове кто-то песенку поет, но там в рифму, я не вспомню.
Хорошо. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона сериала «Карточный домик». Ролик начинается со слов Фрэнка Андервуда. «Американский народ не знает, что для него лучше. А я знаю». Он также намекает на то, как долго хотел бы оставаться у власти. Андервуд 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. Вот что говорит Фрэнк Андервуд. Понятно? Вот такая тема. Значит, я считаю, что это великое событие, которого мы ждем. Скажи, пожалуйста, и мы посмотрели уже «Родину» сезон. Можно сказать, что многое для нас кончено, я бы сказал. Я хочу вам дать этот трейлер. Секундочку, я найду его. Я найду его в звуке, потому что у меня в PDF-е было. Сейчас здесь... А что, куда я его пошел? Hot Human The Loop. Какие-то выдумки от Насти Аношко. Настя, какие-то выдумки от тебя идут здесь.
Что? Знаешь,
выдумки какие-то от тебя, что японцы бурят землю. Расскажи мне про это сначала.
А ну это старое уже.
Почему
это
старое?
Это не новость, потому что
Земля 12
апреля.
Ей 4 миллиарда?
Интерфакс сообщал. 12 апреля. Месяц. Меньше месяца назад, оказывается. Я так посмотрел, правда? И считаю уже, что не стоит об этом говорить.
Тем не менее, расскажи. Тем не менее, расскажи,
пока ищу. Японцы задались вопросом о том, чтобы дойти до мантии.
Все, можешь не рассказывать. Все, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Ну да, я Фрэнка Андервуда дам. Ты
что хотите?
Не знаю, звук хочу. Я хочу звук. У меня нет звука. Почему? Куда он делся, я не понимаю. Netflix. Тихо, дам сейчас. We have to hold their sticky fingers and wipe their filthy mouths. Teach them right from wrong. Tell them what to think and how to feel and what to want. They even need help writing their wildest dreams, crafting their worst fears. Lucky for them. Понятно, это трейлер пятого сезона «Карточного домика». Знаешь, мне кажется, удивительным человек, который нам позвонил и гордился тем, что он пользуется. Как интересно, как много у нас людей, которые гордятся какими-то... То есть не хотят двигаться вперед.
На своих 12 аршинах сидят.
Нам позвонил исключительно умный человек, слушатель,
да,
сегодня.
Который читает ЖЖ. Да.
Который сказал, что он пользуется только ЖЖ.
Да.
Только ЖЖ.
Только.
Нет, слушай, я не заработал никакой годовой подписки. Кстати говоря, я был подписан на Netflix и платил им $10 в месяц, по-честному, но потом отписался. Я наоборот, и подписался на Амедиатеку. Я же сейчас думаю, что надо перейти на HD-резку и уже не платить Амедиатеке тоже. Меня тоже надоело уже.
Угу.
А?
Да, HD-резка,
надо. HD-резка, которая все то же самое делает бесплатно. Единственная проблема с HD-резкой, это то, что ты не знаешь, какой будет перевод. Иногда переводы матерные, я это не смотрю и очень неприятно бываю. Очень неприятно бываю удивлен. Не зашел у меня «Звоните Солу». Лучше «Звоните Солу» не зашел. Хотя посмотрю, посмотрю, да. Сейчас три серии вышла «Рассказ служанки». Шикарная антиутопия, рекомендую. «Викинг», Сергей, ну когда начнете? «Викинг» обязательно начну, он у меня в резерве. «Викинг» так же, как «Острые козырьки». «Острые козырьки» и «Викинг» я держу до того времени, когда совсем все кончится, и тогда я начну смотреть «Викинг» и «Острые козырьки». Договорились? Все. Да, слили оранжевый хит сезона. Слили в сеть, я слышал про это. Ну, хорошо. «Soap for me». Все бесплатно. Заходите туда, говорит Константин. Спасибо, надо запомнить. Ребят, начался «Фарго». «Фарго» две серии прошло. Почему начался? Ну да, ну только две серии. Конечно, шикарная абсолютно. Ты смотришь третий из «Фарго»?
Я как «Синий трактор» заканчиваю смотреть, я сразу прихожу, да.
Во-первых, действительно сильный, по-настоящему сильный «Фарго» третий сезон вышел, с опять хорошей музыкой, все прекрасно, все просто по-настоящему сильно. Ладно, мы поговорили про доллар, мы поговорили про это, вы не смотрели «Острые козырьки», говорит Резорус, ну, Резорус, ну да, я не смотрел, но я не смотрел, наверное, мне «Кори» не зашел, нет, я посмотрел серии 3, 4, «Миллиарды» держу там же, где «Острые козырьки». После «Острых козырьков». И я не смотрел этот самый даже про мафию, как сказать, знаменитейший, великолепнейший, великий сериал про мафию и про итальянскую. И мы не смотрели, нет. Что-то не пошло тоже. Слишком много отношений вначале.
Не понравилось.
А?
Не понравилось.
«Больницу» смотрели, все в порядке. Ребята, «Клан Сопрано». Да, мы не смотрели «Клан Сопрано». Я знаю, это все равно, что «Американские боги» ждем. Ну, почему мы смотрели? «Американские боги» мы ждем, он же только начинается. Все хорошо. Все. Ребята, я понимаю, никому не хочется ни о чем смотреть. А? Никому ничего, ни о чем говорить, кроме как сериалы.
Ну, хорошо. Сейчас хорошая погода, все на улице гуляют. Ну, какие сериалы могут быть?
Сериал можно смотреть и на улице. Вы не современная женщина.
Да, но это тяжело. Когда ты там
это вам тяжело?
Да.
Это вам тяжело.
Вы в это время едете, например, на велосипеде к детской площадке, потом вы некоторое время сидите, да, Настя, сидите спокойно у детской площадки, есть такой момент. Сидя, глядя в телефон.
Смотреть. Спокойно минут смотреть в телефоне, может.
7. Потом еще 15 минут, получается, иногда тишины, в принципе, когда ты никому не нужен. Вот, это длится недолго. Начинается какой-нибудь там конфликт или еще что-нибудь.
Накорми их посытнее один раз своих детей.
Посмотри. А, заткнуть рот можно, раздав ватрушки, точно. Это еще один способ получить тишину.
И больше, накорми их посытнее.
Но они едят быстро.
Накорми их совсем сытно.
Да.
Так, чтобы они заснули. Они дуреют, дети дуреют, а жрачки, у них глаза делаются соловые, они начинают шатаясь идти в сторону дивана.
Я думаю, не начнут они терять формы.
Они, последняя фраза, которую они произносят перед тем, как отринуться в сон,
воды.
Они говорят: «Я ни за что спать не хочу и не буду спать», говорят они. Да, это последнее слово, после чего они спят спокойно полтора часа.
А ты тоже с ними сидишь под кроватью и спишь там? Точно так же, не просыпаясь.
А ты-то зачем спишь? Ты-то зачем спишь?
Ты очень устаешь.
Ты старая, тебе 6 часов хватит. Все.
Устаешь. А надо утром, да, пока все спят, это, кстати, замечательное время, вставать пораньше
утром,
в 4.
Вместо утреннего секса смотреть сериалы.
Да.
Предложи
да,
мужу.
Совершенно, можно
конечно
совмещать, да, еще.
Можно совмещать.
Не отрывайся.
Слушай, есть потрясающая статья в ТАССе, ТАСС, информационное агентство России.
Да,
ТАСС. Алексей Кудрин дал им интервью, где Алексей Кудрин очень страстно, как человек страстный, сказал о необходимости нового человека в России.
Какого?
Сущность. Значит, он сказал, во-первых, его главный тезис, я его предлагаю вам для обсуждения, если мы не перестроимся в ближайшие 6 лет, то мы окажемся у разбитого корыта. Значит, Кудрин...
А вы умеете перестраиваться усилием воли,
Кудрин. Секундочку. Значит, нет, у меня нет дома проектора. Я смотрю на Giant iPad, на огромном iPad, который 12,9 дюйма. Несмотря на все, так сказать, мониторы Macintosh, которые маковские мониторы, я все-таки смотрю на обычном iPad 12,9, вот этот большой iPad Pro. Слушайте, значит, вопрос про Кудрина. Он говорит, если мы не перестроимся в ближайшие 6 лет, Россия не перестроится, мы будем у разбитого корыта, цивилизационно. Скажите, пожалуйста, у нас есть шанс перестроиться в ближайшие 6 лет? Или мы уже у разбитого корыта? Мы можем перестроиться, мы все еще можем перестроиться и сделаться современной страной. Да, 134, 21, 35. Нет, мы уже у разбитого корыта, 134, 21, 36. Мы уже у разбитого корыта, 134, 21, 36.
Кудрин считает, что...
Скажите, как, да, перестал.
Я сейчас расскажу. Но у меня прежде хотел бы... У людей есть своя точка зрения. Кудрин говорит, что мы должны и можем перестроиться. Там он пытается из оборонного бюджета забрать деньги, из военного бюджета забрать деньги, из силового бюджета забрать деньги на образование, медицину и так далее, и так далее. Он это предложит в плане, который примет, ну, будет апробировать президент. Или апробирует, или нет, мы не знаем. Но он предложит его президенту. И он начинает сейчас разминать как бы массы. И он говорит, что у нас есть еще шанс перестроиться, иначе мы будем у разбитого корыта. Кудрин. Да, 134-21-35. У нас есть шанс перестроиться, иначе мы будем у разбитого корыта. Да, 134-21-35. Мы уже у разбитого корыта. 134-21-36. 134-21-36. Ну, я думаю, что мы уже, но мы еще. Вот я так
не
думаю.
Совсем.
А? Мы уже или еще мы
после
еще?
После развала Советского Союза все-таки российская экономика избежала такого совсем уж глубокого падения, держится на уровнях. Но мы привыкли это все дело ругать. На самом деле она живет, и она даже был небольшой рост, и сейчас предрекается стагнация. Это очень даже неплохо для сложения нашего.
Отлично. У меня не меняется количество, ну, проценты не меняются, поэтому я остановлю голосование. Спасибо огромное всем, кто принял участие. Спасибо. 12-88. 11-89. Последняя цифра. 11-89. Итак, 11% позвонило около 400 человек. Я думаю, для праздничного дней. Это немало. Значит, 11% считают, причем все это произошло за полторы минуты.
Ну, что лично я могу сделать?
Нет, почему ты можешь? Что лично ты можешь сделать? Да, можешь я сообщу? Нет, да. Сообщу тебе. Что ты можешь? Тщательно выписать чертов результат и послать
уже
его мне.
Отправлено.
Спасибо. Спасибо. Да. Иногда ты забываешь. Хорошо, значит, 11% мы можем перестроиться по плану Кудрина, так сказать, там или не важно, перестроиться. Мы уже у разбитого корыта 89%. Если позволите, я быстро расскажу вам. Значит, что он собирается сделать. Наши университеты должны быть оснащены самыми передовыми техническими средствами. Новейшие достижения в робототехнике, биотехнологиях, генетике должны стать обычной практикой для студентов и преподавателей. То есть самое остро актуальное должно быть обычным в России. По крайней мере, 150 университетов страны должны обладать всеми ключевыми компетенциями в самых современных отраслях. Первое. Второе. Значит, дальше, ну, какого-то там. А еще должны быть какие-то институты для инженеров ЖКХ, но это плевать, какие они, могут быть несовременные. Значит, дальше. Мы должны повысить качество школьного образования, которое у нас исключительно низкое. Вот мы все привыкли советским образованием гордиться. Его нет, товарищи. Функциональная безграмотность. Борясь за большую численность населения, говорит Кудрин, мы имеем очень низкий образовательный потенциал. Четверть школьников не могут выполнить задания в рамках базовых навыков, которые дает школа. Есть какие-то тесты, международные тесты. Значит, эта проблема есть во всех странах, но в развитых странах от 5% до 8% школьников не в состоянии подтвердить базовые навыки. От 5 до 8. В России 25%.
А, это понимание текста, вот такие вещи.
Они не понимают просто вообще ничего. Да, 25%. 25%. Мы потеряли потенциал в сфере образования. Задания усложняются, но немного в другом учат. Что происходит? Что происходит, спрашивает корреспондент ТАСС. Почему это так? Почему мы потеряли школьное образование? Задания у них усложняются, но там, за рубежом, немного другому учат. Там другие методы образования. И далее, внимание. Запоминайте каждое слово. И прям вот вырезайте лазером у себя лобзиком в мозгах. Там стараются развивать критическое мышление. Критическое мышление. У русских нет его. Социальные практики.
О, да.
Горизонтальное взаимодействие. Социальные практики. И проектный подход.
Да.
Три вещи, которых нет в России. Три вещи, которых нет в России. Поэтому наше образование уже сейчас отстало и не представляется конкурентным. Понятно?
Значит, это вопрос к новому...
Не представляется конкурентным. Понятно, да?
Да.
Значит,
да.
Смотри, нужно развивать критическое мышление. Критическое мышление. Это в смысле преподу говорить, а почему вы это сказали? А почему вы это сказали? А что вы сейчас ляпнули? А почему? А с какой? А как вы пришли к этому выводу?
А как
вы
пришли к этому выводу? Критическое мышление. Ведь долгое время образование зиждется на авторитетах. Разве нет? Критическое мышление. Как лучше развивать в школе?
Критическое мышление.
Именно в школе, в
системе. Развивал мой дед Филипп своей фразой: так, то оно так, да трошечки ж не так. Про любую вещь.
Повесить над доской.
Да, повесить над доской. Например, дед Филипп Доренко, двоеточие. Так-то оно так, да трошечки ж не так. На все абсолютно. Что ты понимаешь? Сейчас день. Дед бы сказал: так-то оно так, да трошечки ж не так. Это если посмотреть на планету с другой стороны, то оно и не так. Понимаешь?
Угу.
То есть дед всегда понимал, почему это брехня. Это брехня, точно. Но почему?
Ну, это даже вот без образования,
он,
да?
У него было критическое мышление, я тебе объясню.
Или у него было образование.
Он хохол. Он же хохол. Они же язвительные люди, хохлы. Все у них не так.
Понимаешь? Это семья должна, да, критическое мышление прививать.
Нет, и школа тоже. Хорошо, я приглашаю вас поговорить. 7373948, 7373948. Кудрин, у меня одна минута, я вам обещаю следующее. Поскольку очень много людей звонят, у меня одна минута сейчас до новостей, а потом после новостей мы возобновим разговор. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, это все, вы понимаете, ложь и провокация, все, что он говорит.
Да.
Это все 10 тысяч раз говорили, что если мы что-то не сделаем, то мы умрем.
Да.
Можно как художник художнику по пунктам ему отмечать. Что касается образования школьного, лучше в мире по всем исследованиям, в Финляндии, в Сингапуре. Кто-нибудь знает финских и сингапурских ученых? Образование школьное там самое лучшее. Скажите, кто-нибудь из одного знает?
Но мы не специалисты.
Мы просто не специалисты, может, мы не знаем. Мы знаем, что все приличные ученые в конечном итоге оказываются в Беркли,
понятно,
Калифорния.
Да.
Беркли,
вот
Калифорния, все.
Образование по всем рейтингам там и там.
Да.
Сергей, еще постановление о роли усиления 48-го года по поводу вузов. 3200 рублей получал доцент в 48-м году и в 88-м 320 рублей. И вот весь секрет образования. Больше ничего.
Новости. 10:35, мы продолжаем. Итак, мы возвращаемся к Кудрину, который готовит доклад, стратегию. Стратегию, насколько я понимаю, с которой Путин выступит перед обществом. Может быть, потому что решает Путин, безусловно. Кудрин ему готовит, получил задание, Путин будет решать, какие части, может быть, он частично возьмет эту стратегию, может быть, какую-то часть вымарает, может быть, допишет и так далее, безусловно. Тем не менее, эта стратегия не оборонного такого, как бы, не оборонной жизни, не воинственной жизни. Это стратегия, которую готовит Кудрин, и которую, вероятно, частично, по крайней мере, представит нам Путин. Это стратегия упора на образование, на здравоохранение, вот на такие вещи. И, в частности, Кудрин пишет, что нужно, он говорит об этом в интервью ТАСС, нужно создать 150 университетов, которые будут абсолютно на острие науки, для которых обычной, обыденной практикой станет оперирование самыми последними изобретениями человечества, всеми последними технологиями и так далее. 150 таких университетов нужно на общество. И кроме того, у нас трагически плохо в школьном образовании. 25% наших школьников по тестам не могут подтвердить базовые знания. Ну, что они просто слабые.
Да.
Интеллектуально слабые. Интеллектуально подготовлены очень плохо. И это в 3-5 раз хуже, чем в развитых странах Европы и не только Европы. То есть там 5% не могут подтвердить базовые данные выпускников школ, а у нас 25%. Это означает, что мы очень низкие по школьному образованию. Дальше. Нужно развивать в школьниках следующие качества, говорит Кудрин. Критическое мышление, то есть возможность все оспаривать. Угу. Социальные практики, умение взаимодействовать социально-горизонтально. И проектный подход.
Это интегрированный, когда ты одновременно и биологию, там, да, и географию.
Студент или школьник должен сам сделать несколько проектов, самостоятельно продумать каждый проект, обеспечить его всеми необходимыми компонентами. Он должен стать полностью самостоятельным в своей проектной работе. Востребованы сейчас те, кто самостоятельно готовы решать поставленные задачи. Нужно менять менталитет граждан, делать их более самостоятельными, креативными, критичными, креативными, самостоятельными. Я вообще говоря не знаю.
Я начинаю смеяться.
Почему?
Потому
что тут невозможно.
Это связано же с возрастом, да?
Наконец вредно. Это социально вредно.
Перестает.
Россия такова. А Кудрин хочет ее перевернуть. Что это за революционер какой-то? Что за революция? Зачем это нужно? Что он пытается сделать? Раскачать лодку? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Ну, перестройка — это такая старая мантра.
Да.
Вот. Потому что перестроить можно только с того, что есть. Вот я сейчас у себя на даче, вот у меня грабли. Если я хочу их перестроить, я должен снять их с одного конца и насобачить на другой. Вот вся перестройка. Мы уже построить ничего не можем. Будем и самое главное, надо, нужно, кому надо, кто будет делать, как, и потом, как это граждан развивать свободу. Может, им просто не мешать?
Знаете, мне кажется, вот я, знаете, был такой гениальный пример. Есть у вас минута?
Да, конечно.
Абсолютно, я помню, в западной прессе изумленные западные журналисты говорили об ультрапредприимчивости русских. И она, значит, эта статья, я сейчас помню, зиждалась на том, что когда Павлов отменил 100-рублевки, была такая тема: Павлов отменил 100-рублевки. Об этом сказали в программе «Время». А Моспочтамт, этот самый почтамт московский, вот который на Тверской, он закрывался, главпочтамт, закрывался в 10. И, значит, гигантские очереди создались из русских мужчин и женщин, москвичей, которые сами себе отправляли 100-рублевые переводы.
Ну, да.
100-рублевками. То есть в программе «Время» в 9 вечера, ляпнули, что с завтрашнего дня, в 0 часов 100-рублевки отменяются. Точка. Их там можно будет сколько-то обменять. Значит, толпы народа ринулись в почтамт отправлять себе 100-рублевки, которые на завтра они получали переводы уже другими купюрами. Скажите, говорили мне западные журналисты потом, впоследствии, когда я приводил этот пример, но это же ультрапредприимчивый, невероятно буржуазный бизнес-народ. Ну, это так. Это ультра.
Сергей, понимаете, если у меня только грабли и лопаты, я очень предприимчив, потому что мне надо еще это сделать и это, понимаете, тут без вариантов.
Русские.
Это все от бедности, Сергей, происходит.
Русские
это
ультрапредприимчивые.
Если были бы они ультрапредприимчивыми, а жили бы все кучеряво. Некоторые говорят, богато. А никакого предпринимательства тут нет. Это просто вот
или
от
это
бедности
русские,
попытка.
Или это те русские, которые впоследствии уехали и проживают сейчас в Нью-Йорке, в Калифорнии.
Да, скупая пентхаусы.
В других прекрасных местах. Может быть, это как раз те русские, которые уехали. Может быть, оставшиеся не имеют предприимчивости, не имеют самостоятельности, критичного мышления, умения проектно мыслить, умения и навыков социальных практик и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Али.
Али, попробуйте приглушить радио, а то заносит звук.
Да, сейчас как.
Угу, да.
Нормально.
Прошу вас.
Вот, смотрите, я думаю, у Путина и общества, больше у Путина, конечно, есть некий запрос на новую экономическую модель, да?
Да.
Вот, особенно в преддверии его будущего президента, но все понимают, что он будет президентом.
Да.
Вот, Путин не может себе позволить уйти на спаде, да? То есть мы об этом с вами уже раньше говорили.
Да.
Вот. И к кому обращаться, как не к человеку, которому Путин, в принципе, обязан той стабильности, которая сейчас есть у нас. Да? То есть все, что мы сейчас имеем, это благодаря Кудрину. В какой-то степени, да.
Да.
Но, как говорил ваш дед, все так, но не так. Да? Потому что, когда все хорошо, и приходит какой-то дяденька и говорит, что вот ты живешь не так, как-то ваша реакция будет неадекватная. Поэтому, я думаю, система не примет Кудрина и не даст Путину принять его план реализации. Хотя идея хорошая.
Система отторгнет. Здоровое тело, я бы сказал, здоровое тело России окружит эту занозу гноем и потом исторгнет ее вместе с гноем.
Да? Какой?
Да. Ну, занозу кудринской мысли.
А.
Кудринская мысль занозою войдет в кожу, значит, здорового тела России, будет окружена заботливо, окружена гноем, затем этот гной прорвется, и эта щепка, заноза куда-то смоется.
Вместе со всеми своими проектами, да.
Конечно, вместе со всеми авантюризмом, скажем, и так далее. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Да, я хотел бы сказать слова Кудрина, собственно, сказать, когда он начал говорить про, ну, так сказать, руководящий состав, он сказал, что своей работой занимаются 39% чиновников.
Да.
Ну, он, значит, просит, чтобы я был предприимчивым. Так что ли мне надо понимать его слова?
Все должны постоянно учиться. Ну, двое из пяти ну, взрослых.
А кто, как я могу сказать этим чиновникам, остальным процентам, если 39 из них только занимается работой, как мне это
сказать? Вы правы, абсолютно вы правы. Значит, еще кроме этого, Кудрин пишет здесь же в интервью ТАСС, что двое из пяти взрослых должны постоянно проходить переобучение. Двое из пяти, Настенька.
Это правда?
Вот нас здесь двое.
Да.
Значит, ты проходишь переобучение. Кем ты становишься в этот момент?
Матерью.
Матерью, это ты уже прошла обучение.
Облизать, проходить.
Облизать соску, я знаю. Мать проходит такое обучение, я тебе расскажу. Первое, она кипятит соску первое время. Она кипятит соску. Да. Специальный стерилизатор покупает, да. Кипятит соску. Значит, на третьем ребенке она сама облизывает соску и сует ребенку. Все, на этом заканчивается все кипячение. Она просто облизывает, и все. Правильно?
Да.
Вот это обучение матери. На первом ребенке ее трясет, если ребенок потянулся за какой-то крошечкой, упавшей со стола. На третьем ребенке она говорит...
Побыстрее обтряхнуть надо. Быстрее,
она говорит, отряхни.
И вернуть спокойно, быстро назад.
Спокойно, она говорит, отряхни. Да.
Чтобы не начался...
А ребенок говорит, а есть-то можно? А, конечно, можно. Говорит, какие проблемы? Жри, говорит.
Британские ученые доказали, что быстро поднятое не считается упавшим.
Конечно. Во-во-во, Алексей Гришин прислал. Первый ребенок. Все стирают, гладят, кипятят. Второй ребенок. Стирают, иногда гладят. Смотрят, чтобы не ел из миски кота. Третий ребенок. Если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота. Все. Понятно. Да. На третьем ребенке. Эту программу писал не Кудрин, а сотрудники его малокомпетентной команды, списывающие рекомендации с западных лекал, пишет нам Алекс. Быстро поднятый не считается упавшим. Хорошо. Давайте вернемся все-таки к Кудрину и его переустройству страны. 150 великолепных университетов, лучших в мире. Значит, двое из пяти взрослых русских постоянно учатся, постоянно проходят обучение. И школы учат критичности, проектности и социальным практикам. Проектность, критичность, и креативность, и социальные практики. Вот такая вот химера, или такой прожект. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дозвонился вам чисто правды ради, потому что сам жил в Германии.
Да.
Ну, правда, всю эру Ельцина, лет 8, и да. До сих пор знаком с немцами и родня там, которые новостные агентства даже возглавляют.
Это прекрасно.
Пусть Кудрин не лжет сам себе, это мировая проблема на самом деле. Как мне мои немцы-журналисты говорят, когда звали немцев на митинги против американской военной базы во Франкфурте,
да.
95% глупо отговаривались, они не могут там и так далее. То есть
да.
Это самое, все боялись за свои элементарные права постоять, да, чтобы Германию снова суверенной, так сказать, сделать.
Да.
Вот. Теперь, если вам интересно, могу вам ссылочку дать в интернете. Посмотрите подлинные проблемы, о которых эти Кудрины замалчивают. Есть такой клип «Черное море, когда оно станет мертвым». Борис Татищев рассказывает, писатель-культуролог.
Да.
Вот. Но... И «Крымское землетрясение 1927 года». Вот посмотрите, что сейчас.
Оно описано Ильфом и Петровым. Да. А «Черное море», но мы знаем, что оно серо. Там же серо на 400 метрах. Ну
там
и все.
Чуть ласточкино гнездо в море не упало.
Ну, это я понимаю. Нет. «Черное море» никогда не вызывало у меня симпатии. Вы же знаете. Я отношусь к нему с отвращением. Я сам кирчанин, родился на «Черном море». Первое, что я сделал, родившись... Пошел с отвращением купаться. Конечно. Ну, Черное море, конечно, мое родное. Что в нем хорошего? На 800 метрах сероводород. Или на 400.
Да, ужасно.
Живи на мертвое.
Да.
Там же сероводород. Ты знаешь об этом или нет?
Ну, я слышала про это, конечно.
Там небольшой слой воды, а под ним лежит мертвый абсолютно сероводород в огромных количествах. Пердючий. Это как
надо
страшно.
Надо придумать, как его страшно. Продать кому-нибудь.
Надо как-то продать.
Будучи ультрапредприимчивым, сразу подумала я.
Хорошо, давай. Давай из страны будущего Владимир из Дубая звонит. Алло, Владимир, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Да, Владимир из Дубая.
Здравствуйте.
Смотрите, Сергей, вот примеры, несколько примеров. Вот я по образованию, я по диплому военно-космической академии, а по образованию я физтех. На физтехе всегда в сессии экзамены математика и физика, основные профильные предметы сдавались и письменно, и устно. Ты сдаешь, пишешь, потом защищаешь.
Да.
На письменный экзамен и по тому, и по другому предмету разрешается приходить с любой литературой, хоть с 20 учебниками.
Да.
Никто не боится, что ты спишешь. Учат по-другому. Учат найти там, где нужно, то, что тебе нужно найти.
Да.
Это первое. Второе. Критическое мышление. Привяжу пример реальный. Он физиологический, я думаю, что приличный. Наш коллега, студент, заходит и говорит: мужики, почему вот когда писаешь, стоя закручивается и к тому же против часовой стрелки?
Она закручивается? Я бы что, не обращал внимания?
Все говорят: что, правда закручивается? Да, елки-палки. Ну, закручивается, и ладно, пропади, на своих дел навалом. Он сидел 2 недели с уравнениями, разбираясь, почему она закручивается. Он выписал, вывел эти уравнения.
Сегодня можно, Владимир, задать вопрос, а южнее экватора будет в другую сторону закручиваться?
Это мы не проверяли пока.
Вот это же связано, говорят, с движением
земного шара. Он собрал нас всех, собрались все, он рассказал, показал, все поняли, почему да. Вот оно ему надо было 100 лет.
Его фамилия Шелдон Купер, я знаю.
Это критическое мышление.
Критическое мышление.
Еще, вот смотрите, у меня дочь учится во Франции. Она начала колледж, теперь она поступила в Сорбонну.
Да.
Вот она учится пока на первом курсе. Вот я смотрю, абсолютно по-другому устроена, абсолютно по-другому учится. И работу себе будущую, на будущую жизнь ищет уже сейчас. Не то чтобы ищет, а присматривается, чем заниматься, и критически готовится к тому, что...
Она готовится работать в Саратове где-нибудь, нет?
Я подозреваю, что как-то вряд ли.
Нет, вряд ли, вряд ли.
И то, что говорит Кудрин, да, можно создать университеты. Да, но лак времени... Вот вы были в Монино, в музее авиации?
Был.
Там стоит бомбардировщик мистический М-50, стратегически дальний. Значит, всем известно, что это машина, которая несла ядерные бомбы и должна была лететь только в одну сторону. То есть у нее топлива не хватало обратно. Экипаж знал, что он долетает, сбрасывает, а дальше как получится.
Да.
Вот Россия – это классический пример такого бомбардировщика. Мы можем, напрягшись, сделать так, что все ахнут, но ценой собственной жизни, собственной судьбы. Лак времени уже пройден. Даже если мы сейчас создадим 150 университетов, и через 6 лет выпустятся первые студенты, есть такая притча. Ахилл никогда не догонит черепаху. Почему? Потому что когда он делает гигантский прыжок, один шаг, черепаха делает все равно один маленький шажочек. И расстояние между ними никогда не сократится до нуля.
До нуля
мы будем
нет.
жить лучше, чем сейчас, но не так, как Запад, к сожалению.
Нет, ну это сказать, ну что, ну нормально. Нам бы хоть чуть-чуть лучше. Послушайте меня, на моей жизни я видел прогресс, и большой прогресс. Появились средства мобильной связи, появился широкое развитие.
Они появились здесь, оттуда.
Так у нас все появилось оттуда. Порох, ружья, все оттуда. У нас ничего своего-то и не было никогда.
И если вдруг там захотят нам перекрыть кристаллоз по-настоящему, просто по-настоящему,
а
мы окажемся не то, что у разбитого коры, а так вот. А что было?
Да, да. Нет, подождите. Что значит появилось оттуда? Какая нам разница откуда? Оно оттуда и оттуда, неважно. Мы ходим в европейской одежде.
Да, мы будем подражать, как там Белоруссия, Корея живет.
И что, белорусы подражают Европе?
Да.
Мы ходим в европейской одежде, мы пользуемся унитазами, все появилось оттуда. Мы в рукомойнике, души, у нас есть душ, у нас есть много чего, у нас мобильный телефон, есть машины.
Кстати, вообще все появилось оттуда. Конструкция умывальника вот такого железного с пимпочкой, говорят, это уникальная российская, нигде в мире больше такого нет. Я слышала,
с пимпочкой?
Что что это очень экономное и гениальное изобретение. Очень за малым количеством воды вы можете умываться. Это обычно железный, который
на улице висит. А кто экономил воду в России? Когда-нибудь.
Все, так сказать, самому уж приходится на ведрах в Коромысле. Здравствуйте. Конечно, надо экономить.
Экономишь, воду. Экономили воду, наверняка степняки какие-нибудь. Наверняка тюрки.
Ну, в Гомельской области тюрки, я уже наносилась этой воды.
Ага.
До сих пор вспоминаю.
Я думаю, что это изобретение, конечно, россиян. Это, конечно, изобретение россиян, но только тюрков наверняка. которых была маза экономить воду. А русские могли до реки дойти и умыться.
Там, слушайте, река
рядом была. Река рядом была всегда. Можно было дойти до реки и умыться. Нафиг ее таскать-то, дорогая моя.
Значит, она не торфяная какая-нибудь.
Ага. Спасибо. Рек здесь было как грязи. У нас воды достаточно.
Что значит было?
И осталось? Есть. Не, охудеют реки, худшают. Они вот истончаются. Они меньше становятся. Ладно, хорошо. Давайте поменяем тему. Вот что. Вот, чтобы ты знала, как мы развиваемся и правильно делаем, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, IMO, InLine и также WeChat, аудиовизуальный чат WeChat.
Да.
Значит, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампилонский. Мы совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организатора распространения информации. Нужно блокировать. Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой в полном соответствии с законом. В России разработали законопроект, запрещающий использовать на территории страны программы, которые позволяют обходить блокировку запрещенных этих самых сайтов, ресурсов. То есть в России готовы... То есть смотрите, ты можешь, они блокируют какие-то способы распространения информации.
Да.
Блокируют. Но есть способы обойти блокировки.
Пока есть.
А сейчас пока есть. Но сейчас готовится законопроект.
Да.
И он скоро войдет здесь, я надеюсь. Запрещающий использовать программы, а позволяющий обойти блокировку.
Ну,
лучше запрещающий. Мне кажется, запрещающий рубить правую руку. А если, допустим, воспользовался программой, левую руку тоже рубить. Нет, первый раз рубить правую руку. Правую руку.
Да.
А второй раз рубить левую руку.
А дальше?
Дальше ничего не рубить уже. Он все, не может ничего.
Ну, мне кажется, это какой-то такой путь, какой-то фрактал, который будет бесконечно расстраивать.
Он начнет через Siri вербально заходить. Язык.
Конечно.
Язык отрезать. Отрезать язык. И выкалывать глазки. Не зеленка, а шилом прямо.
И не будет вам никаких мессенджеров.
И все, и будет хорошо, все, наконец. Вот мне кажется, очень правильно. Нет, я считаю, что это действительно правильно. Это, конечно, развивает страну и движет страну в правильном направлении. Правильно же?
Да.
Хорошо. Слушай, еще знаешь, что смешно?
Да.
А смешно это то, что при этом развивается 5G. 5G скоро будет в 2020 году, через 3 года, начнет работать мобильная связь 5-го поколения. Об этом сообщают газеты и все такое, и интернет-ресурсы. Согласно документу, в 2020 году технология 5-го поколения будет работать уже в 8 городах. К 25-му в 15 городах. К 30-му трудно себе представить, что будет к 30-му. А что будет к 50-му году, товарищи, невозможно себе представить. Дело в том, что 4G была введена в 11-м году или в 10-м.
Такие ожидания на нее
в 10-м, в 10-м или в 11-м. А 5G будет введена только к 50-му году. Я не понимаю, зачем это нужно. Так к тому времени уже будет 6G, 7G, 8G. Понимаете? Хорошо. Значит, такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 гигабит в секунду. В 30 раз больше, чем сейчас в 4G. За несколько секунд можно будет скачать фильм. Зачем нам скачивать фильм, когда ресурсы будут запрещены? Объясните, пожалуйста. Зачем нам скачивать фильм, когда все будет запрещено к чертовой матери? Ребята, зачем нам 5G-то? Чтобы делать что?
Так.
Очень странно. Очень странно. Я не понимаю. И здесь, мне кажется, есть некоторые противоречия. Согласись. Хорошо. Слушай. В Софеде предложили запретить самозанятым гражданам выезд за рубеж.
Да. Что пусть сидят.
Это российская газета. Российская
работает газета. Дальше. Да?
Как рассказал, конечно. Как рассказал. Оказывается, в России Минтруд, это российская газета сегодня, насчитывает в России примерно 12 миллионов. А Росстат утверждает, что до 25 миллионов самозанятых людей, которые работают на себя...
Да.
Подонки.
Угу.
Я так и знал.
Господи. Да. Нет, чтобы пойти устроиться куда-нибудь.
И не платят налоги.
Не платят.
Налоги не платят.
Не платят.
Но они НДС платят за это. Они же каждый раз, зайдя в магазин, платят НДС.
Что делать?
Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Сегодня законы предписывают, ах, какие законы, что за детей, студентов, инвалидов,
пенсионеров деньги в фонд ОМС, обязательного медицинского страхования, перечисляют региональные бюджеты. Угу. Они не хотят этого делать. Но помимо них в законодательстве написано «иные категории граждан». То есть бюджеты регионов, да, должны в ОМС, медицинское страхование, перечислять за трудоспособных людей, которые официально не работают.
Да.
Кормятся так. И все очень недовольны абсолютно. Правильно? То есть как же так? Если люди, получая доход, его не легализуют,
да,
а экстренную медскорую могут выписать, да, скорую, они могут позвать скорую,
да,
то это же неправильно. Пусть, конечно, они не смогут выехать за границу.
Пусть сдохнут.
Пусть они
в какой момент
здесь валяются
за границей. Я не
пусть
понимаю,
они если... валяются здесь по кюветам и дохнут в этих самых...
Нет, они уедут на скорой помощи.
Струпья расчесывая когтями, струпья расчесывая, как в Бомбее. Должны сидеть эти самые прокаженные все. И говорят, им должен чиновник ехать, рязанский, например, ехать, но он не чиновник, он сенатор, ехать из окна хорошей машины, я не знаю, рязанский, наверное, ездит на какой-то хорошей машине, кричать: подлые прокаженные, не поедете в Ниццу. Нет, это 1 мая, вы не поедете в Ниццу, подонки. Ни на Капри, ни на Корсику, никуда не поедете, ясно? Они такие должны...
Это давать уроки по скайпу, да? Ага. И стая зимой. Нет. Нет.
Да, все
а
понятно.
А то не будет возможности вызвать
опять,
скорую.
Опять да, наказанием становится Россия.
Конечно.
То есть наказывают Россией, понятно? Их наказывают Россией. Им говорят: вы подонки, вы стервятники, дерьмо ваша фамилия, мы вас накажем Российской Федерацией. Здесь будете жить, вот вам наказание.
И ездить на скорую помощь.
Ясно? Они такие: хорошо. И умирают от несчастья, что нельзя выехать из России. Прекрасно. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Пробки 4 балла уже накопились. Все нормально. Все равно хорошо. В центре репетиции парада то и дело спонтанно возникающее. Поэтому будьте осторожны и туда не ездите. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 3 мая.
Подъем.